Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 35 минут, вторник, июнь, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Врубите песню «Рамштайн», найти не могу, пишет Вегаслас. Это про пионеров и насилие, что ли? Линдеманы в день защиты детей, пишет Савелий Михайлович. Линдеманы будем обсуждать или нет, пишет Анна. Не знаю, если захотим. 5 баллов пробки в Москве прямо сейчас. Евро 89,59. Доллар 73,32. Нефть Brent 70,20. И пара биткоин-доллар 37 074 доллара 9 центов за один биткоин. Ну, а, собственно, а вы Линдемана с какой стороны хотите обсудить? Послушать его песню? Ну, это, как всегда, сейчас нас за права начнут вкручивать. Или сам смысл того, о чем он говорит. Композиция называется «Ихаси Киндер». «Ихаси Киндер». «Я ненавижу детей». Видео снял режиссер Сергей Грей. События разворачиваются в позднем Советском Союзе. В начале видео дается конкретная дата и место: Москва, 89-й год. Герои клипа — пионеры, семейная пара и суд. По ходу действия дети издеваются над главным героем, а когда он вырастает, убивает своих бывших одноклассников. В съемках видео принял участие Александр Рева. Интересно, Рева убили или он убивал? В общем, о чем это все? Школьное насилие, значит, буллинг, и буллинг, который приводит к тому, что, значит, человек вырастает и начинает мстить своим обидчикам. Ну и, видимо, это кого-то захватывает, так скажем, да, эмоционально. Что я могу сказать по этому поводу? Я думаю, что не совсем правильно выпускать такие видео на фоне казанского стрелка, керченского стрелка и многих других стрелков и всех этих колумбайнеров вонючих. Ну, правда, это лишний раз просто раззадоривать некие внутренние желания в людях. С другой стороны, это ставить вопрос о том, что дети довольно жестокие, и порой не понимают, какие последствия могут быть из-за того, что они когда-то над каким-то своим одноклассником издевались там и что-то плохое ему делали. Самая та тема в День защиты детей, пишет Серг. Не будем ничего обсуждать, пишет Чуха, ну посидите тогда. Доброе утро. Российский БЛМ, пишет Алексей. Почему в Новосибирске угрожают... Ну, это мы вчера обсуждали, Алексей. На самом деле, вы немножко опоздали. Посмотрите вчерашнюю программу. Запись есть у меня в Телеграм. Можете увидеть запись эту. «Рамштайн» смотреть нужно, а не слушать. Клипы шикарные, пишет «Панк 13». Артура Пирожкова обижали, пишет Никита. «Шапку сними. Когда это вы за Ливерпуль болеть начали? Никогда не болел ни за кого, мне вообще все равно. Если эта кепка как-то связана с кем-то, меня это вообще не волнует. С днем защиты детей от взрослых», пишет Алекс. «Ждала ваш эфир», пишет Елена. «Стрим не пашет. Почему? Как не пашет, если пашет?» Вот в данный момент пашет. Ссылку можете найти у меня в Телеграм Гудошников, также в Телеграм «Говорит Москва», и просто зайти на YouTube и посмотреть. И, собственно, сразу все увидите. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Как раз-таки такой подход обнажает проблему, пишет 76-й. Клип «Огонь» нашел, пишет Вегаслас. Зачем буллинг, пишет Макс? Не зачем, а почему? Понимаете, зачем? Нет ответа на вопрос, зачем кто-то кого-то, как говорят, булит или издевается в школе там или еще где-то. А вот почему? Ответ, скорее всего, есть. Потому что одни дети или там взрослые хотят утвердиться за счет других детей или взрослых, самоутвердиться, показать, что они крутые, показать, что они сильные, и все. И, как известно, некоторые с этим не справляются психологически, я имею в виду тех, кто становится жертвами вот этого... порою психологического, а иногда и физического насилия. Рева-милиционер, который допрашивает плохого Линдемана, пишет Трифит. А почему в кепке в помещении, пишет Владислав. Больше вам вот темы никакие вас не интересуют, я понял. Привет из Феодосии, пишет Кос Бонзай. По-русски надо говорить, пишет Макс. А я не посылаю в задницу людей, да, больше давно уже. Я потому что стал корректным человеком. Вы слышите, о чем говорю? О детях говорю. Кепка, не кепка. Что это начинается? Давайте. Ку-ку, просыпайтесь. Доброе утро, вот мне пишут. Да, доброе утро, друзья, просыпайтесь, все. Махатма Ганди желает всем мира и добра, пишет Махатма Ганди. Снимаем кепочку, распускаем волосы. Что за идиоты? В хорошем смысле. Вы балбесы все. Серьезно, балбесы. Ё-моё, давайте, тема, все. 7373948, телефон прямого эфира. В День защиты детей говорим о детях и о том, как их спасать или не спасать. Как им помогать или не помогать. И вообще, насколько все это этично, выпускать подобного рода, скажем, песни и клипы. Когда в России начнем жить счастливо, дистрибьютор говорит. Когда перестанем задавать глупые вопросы, дистрибьютор. Вот тогда начнем жить счастливо. Для того, чтобы решить какую-то проблему, нужно сначала обозначить эту проблему. Для того, чтобы обозначить эту проблему, нужно уметь задать вопрос. Если вы не умеете задать вопрос, вы не получите ответ. Когда? Когда-нибудь. Вот такой вам ответ. Подойдет? Когда-нибудь вы все начнете жить счастливо. Но когда, я вам не скажу. Соответственно, ставьте вопрос. Вышел в футболке, а тут 10 градусов. Когда жара уже, пишет Гусь за Русь. Откройте Яндекс, посмотрите. Опять Линдеман перетоптал пол Москвы, пишет Александр. Так смысл, что он не детей-то бил, а взрослых одноклассников, которые над ним издевались. Да, смысл в том, что человек сохранил в себе вот это вот желание отомстить. Когда уже вырос. Знаете, у меня разные отношения были с одноклассниками, и хорошие, и плохие, с кем-то мы дрались, с кем-то мы дружили. Но вот этого желания отомстить во мне никогда не было. Но я знаю, что есть люди, которые попадали под такой прессинг жесткий, и вот эту вот, наверное, боль, обиду они несут сквозь жизнь. Серьезно, это такая прям серьезная проблема, с этим работают психологи, кстати, которые, может быть, мне позвонят и расскажут, что-то объяснят на эту тему. Как-то нас примерно введут в курс дела хотя бы. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, пожалуйста, да.
Ну, конечно, у нас власть очень хорошо помогает детям. Помните, как
нас... Вас, вот давайте, давайте проще, вас били в школе?
Вы знаете что, все было, но жестокости не было такой, как сейчас.
Жестокость понимаете? Была всегда. Вас конкретно били в школе или нет?
Ну, так, немного были стычки небольшие, но я...
Но знаю, вы умели за себя постоять.
Ну, конечно. И хочу, Алексей, сказать вот что. 1 июня на Святую Троицу, в Сямозеро, поплыли дети, повезли. Кто их повез? Уничтожили детей. Зимняя вишня, уничтожили детей. В походы идут, а бывает лавина на детей.
Как это, как это касается ненависти друг к другу?
А это не... забота власти о детях, Алексей.
Да какая...
забота власти о детях.
Нет, вы не понимаете, что есть разные темы? У вас голова не работает вообще? Я не понимаю. Ну, давайте, мы можем говорить про власти. Окей, но это другая тема. Мы сейчас говорим о том, что одни дети бьют других детей. Это факт. Вот, например, ваш задира, и он кого-то обижает в школе. А чей-то тихоня, и его никто в школе не обижает. Вы что, забыли, как вы в школе учились, что ли? Я не понимаю. Да? Ну, или тихоня, которого все обижают, он не может дать ответ. Начнем жить счастливо, когда начнем понимать окружающих, и через это себя, видимо, поймем, пишет Анна. Значит, Россия открыла авиасообщение с 8 странами. Обсудим чуть позже. 7373948. Давайте начнем с этой темы. Такое ощущение, что вы никак не можете проснуться. Алло, здравствуйте. Говорите.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Скажите, а как бы мне с Анастасией...
Аношко связаться через Инстаграм можно, да. С Инстаграм. Или в ей программу позвоните. Нормально?
А как ее телефон, я не знаю.
Телефон точно такой же, как вы сейчас звоните, только когда Настя в эфире.
Когда?
Хорошо. Когда она в эфире? Вот видите, как решили мы легко. Все, я ответил на ваш вопрос?
Спасибо.
Спасибо вам, спасибо большое за звонок. 7373948. Все очень просто. Если вы хотите связаться с каким-нибудь наших ведущих в тот момент, когда он ведет программу, звоните в этот момент, а не мне. Все очень просто. Можно связаться с нашим главным редактором Романом Бабаяном. Можно связаться с Настей Аношко. Можно Роману Щукину написать. Можно Юрию Будкину, Евгении Волгиной, Евгении Фоминой, да, Георгию Бабаяну. Кому вот нравится, в тот момент, когда он здесь, в эфире, прям хоп и пишите или звоните. Все очень просто. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Спасибо.
Говорите.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста, Алексей, пожалуйста. Здравствуйте. Да.
Ну, меня в школе не били, вот я как бы таким был.
А вы обижали?
В детском саду, я помню, да, у меня были с этим проблемы, потом в начальной школе были с этим проблемы, несколько раз вызывали родителей в школу, даже пару очередей у меня было этим, как они называются, пару лет было даже у дворе у поведения неуд. Прямо в дневнике было написано, на каждой неделе было какое-то замечание красное. Так что так.
Ну, но... а что делать вот с этой историей? Вот понимаете, я думаю, что одни дети обижают других, потому что им потворствуют преподаватели зачастую. То есть все прекрасно знают, что в классе есть хулиган, все прекрасно знают, что в классе есть вот те, кого обижают. Но почему-то учителя на это редко когда реагируют.
На самом деле меня не, ну, как-то снисходительно ко мне не относились, более того, ко мне как-то прибито. Даже был случай, когда в школе, это в начальной школе у нас на одном этаже были, там, получается, там, второй, третий, там, четвертый класс, да, у нас там не было, да, перехода вот такого. И я учился тогда там более младше, там старше как бы подошел, но я был таким, как сказать, задира, да, и так, задира, который был на 2 года старше меня. Вот мы собрались, и нас учителя изняли, причем это была по его инициативе, вот это сейчас вспомню, да, и потом, когда... начала меня предвзято учительница как-то за это, ну, опять отчитывать. Весь класс спился, да нет, он как бы тут начал, и, ну, вот, а Роман такой молодец, то и все такое. Вот, но в один момент, когда я подрался, опять-таки, там парень был постарше меня, вот, и, ну, случайно разбил ему голову, вот, не сильно, да, возле директора сказали, еще такой случай, исключаем школу и так подобное. И как-то я извинился, что ли. Да, но я хотел не про себя рассказать, а про своего одноклассника, Виталика его зовут.
Так.
Вот, он был, да, коней, учился так все средне, даже списывал потом у меня много-много раз. Вот. И был у нас один мальчик Василий. Вот он, вот Василий, Виталий, вот он всю дорогу, вот всю, причем учились и в детском саду в одной группе, и в школе. Вот, ну, прям как-то не взлюбил. Вот постоянно гнобил, да, там Виталий был как бы слабже. Вот. Потом время прошло, нам уже всем по 36, по 37 лет. Сейчас Василий злоупотребляет алкоголизмом, иногда попадает в какие-то неприятности. Мы с ним очень хорошо общаемся, мы друг друга считаемся друзьями. Да? С Виталием другая немножко ситуация. Он пошел работать следователем. Вот, город у нас небольшой, на тот момент тогда был, да, в Подмосковье, ну, там, примерно около 70 километров от МКАД, чтобы было понимание. И Василий один раз даже попал, собственно, за какое-то правонарушение, да, в, не знаю, там, в КПЗ, ну, то есть задержали его, да, в этом деле, где, собственно, работал тот Виталий, вот, одноклассник. Сложные были отношения, но у них и родители ругались на тему, то, что они в школе дерутся, но Виталик в тот момент его просто-напросто отмазал и отпустили.
Интересно складывается судьба, да, спасибо.
Обиженный затаил.
То есть смогли они это преодолеть, условно говоря. Спасибо, но некоторые не преодолевают. Это вечная история. В Спарте задохликов скидывали со скалы. Сейчас просто кибербуллит, пусть спасибо скажут, пишет Памбон. Не кибер. В школе-то не кибер. Понимаете? День защиты детей — это не про детскую агрессию, а защита детей от взрослых, пишет Николай. От взрослых и от других детей. Вообще, в принципе, защита детей. Защитить детей. Эгоизм, самоутверждение. Так было и будет всегда в любой стае. Общество, да, ну понятно, слово придуманное. Жизнь как жизнь, пишет Юлия. Вопрос ведь не в драках, а в том, что группа детей выбирает жертву и гнобит изо дня в день, пишет Фидель. Вот-вот, Фидель, об этом и говорю. 78-го года в школе с 1 по 6-7 класс, постоянное противостояние и драки после уроков. Групповых избиений не было, это не в почете. Выделение слабых всегда было, пишет Турбошну... Ну, улетело куда-то. Улетело. Турбошнурбо. Вот так, Турбошнурбо. Вы подписываетесь. Есть один хороший вариант. Надо тех, кто задирается, делать старостой класса или другим вожаком, пишет СВД. У нас в классе были такие ребята, над которыми просто издевались, и в то время это казалось весело. Но по мере взросления приходит понимание, насколько это глупо и подло, пишет Серк. Да, Серк, но для некоторых ведь это остается навсегда внутри. То есть они вам уже, когда взрослеют, они говорят, да все это былое, мы были маленькими и так далее. Но остается внутри вот эта обида. Когда учился в школе, заметил, что часто дрались обычно те, кто плохо учился, и наоборот. Кто хорошо учился, обычно были спокойными. Получается, что агрессия – это не от большого ума, пишет Сергей. Сергей, не подтверждают информацию, совершенно могут быть неожиданные сочетания. Хорошо учится, при этом дрочливый. Стенка на стенку ходили, пишет Эндрю, это немного другое, Эндрю. Травля никогда не будет без одобрения или безразличия взрослых, пишет Анастасия. Вот и я об этом говорю, Анастасия. А дети вообще не любят разные отклонения. Дети не умеют лицемерить, поэтому инклюзия обречена, пишет Анна. Гнобят не только слабых, а просто иноких, пишет Панк 13. В следующий раз будете участвовать в праймерис Единой России? Нет, не буду. Не верю звонящему, по-моему, история про себя, пишет Сельский. Уходящая натура, не то. Вы вроде русским называетесь, а в помещении головной убор не снимаете, понятно. Чего при... Кепка... 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Анатолий, Москва.
Да.
Алексей, я хочу сказать, вот я учился в школе, когда, ну, с 56-го года,
да.
Причем там в центре, там, на Таганке.
Да.
Значит, вот какие правила были в школе? Значит, ты, значит, если ты там, допустим, пятиклассник, ты не можешь никого тронуть четырехклассника и ниже себя, так, из этого класса.
Ну...
Потому что ты за это получишь сразу в туалете, так сказать, ну, втычку. Это,
наказание.
Так. Наказание, да. Даже если в своем классе я сильнее вот кого-то, и он на меня там, ну, начал ругаться, там, надираться, и я его не имел права ударить, понимаете? Я его оттолкнуть, там, обозвать, это другое дело. Но ударить слабого не имели права никто. Хотя были вот эти драки, да, вот если примерно равные, да, вот выходит на улицу, и, значит, между двумя, значит, начинается драка. Это считалось нормально, когда между равными практически соперниками, а так, чтобы сильный, заведомо знаю.
Ну, неужели у вас не было вот в классе какого-нибудь мальчика или девочку, над которыми издевались?
Да. Были, даже были вот второгодники, и стоило ему вот так вот, ну, тот, на него кто-то, ну, не любили его там, допустим, и кто-то его там, его сильно обидел, и он его просто стукнул, так, прилично, да, и получил в туалете за это общую, всеобщую такую драку. Ну, вот только за это.
Да, спасибо. GeosBN пишет, спросите, а кто-нибудь в школе пытался защищать тех, кого бьют? Пытались или нет? Сегодня вышел новый клип Линдеман. Так мы с этого и начали, Олег, вы немножко опоздали. Мы вот эту тему и пытаемся развить. Тяжело получается с некоторыми слушателями, потому что им интересно все, кроме темы. Им интересно все. Кроме темы. А я считаю, что тема защиты детей и тема вот этого буллинга и неправильное отношение одного ребенка к другому в школе – это проблема. И эту проблему надо решать. Потому что, ну, знаете фразу «все мы родом из детства». Что она значит? Это значит, что все те проблемы, которые, с которыми мы в детстве сталкиваемся, все те хорошие и плохие вещи, они нас формируют как личность уже взрослого, как взрослого человека. И так или иначе мы вот этот весь скоп проблем за собой тащим. Поэтому так тяжело бывает взрослому человеку, пережившему реальное насилие в отношении себя в детстве. Вот. Жертвы насилия есть, жертвы буллинга, так называемого, ну, когда третируют человека, да, издевательств. Это психологически очень тяжело. Почему? Попытаюсь объяснить. Я разговаривал с такими людьми. Значит, смысл в чем? Они не понимают, за что к ним плохо относились и за что им делали плохо другие люди. Они выросли и начинают себя винить за то, что они тогда не дали отпор. Знаете, мальчик может быть типа щуплый в школе, щуплый такой, спокойный. Потом он идет в спортзал и вообще становится каким-нибудь там чемпионом мира по UFC, не знаю. Вот он становится боксером каким-то. И он бьет больших других дядек, у него получается, он хорошо умеет это делать, но тех пацанов, которые в школе его ударили, обидели, он им никогда не сможет дать сдачи, потому что все, они в прошлом. Они в прошлом, но они у него все время в голове. Он им в этой голове пытается дать сдачи, а этих мальчишек уже нет. И когда взрослый приходит к другому взрослому и говорит: «А помнишь ты в школе? Я тебе сейчас нос сломаю, ты меня в школе». А тот разводит руками и говорит: «Слушай, я был дурак, это, считай, уже и не я, я вырос, у меня дети, я, честно говоря, прошу прощения у тебя, я не, ну, как бы, я был дебилом». Вот такие дела. И, естественно, если человек вменяемый, который пришел там мстить вдруг ни с того ни с сего, что-то его захлестнуло, он сам в своей голове проворачивает и говорит: «Ну да, это уже ж другой человек, что я буду мстить ему?» Но тот мальчишка, которого обидели, и тот мальчишка, который обижал, в его голове остались все равно. Это очень сложная история, на самом деле. Очень сложная история. Я становился на сторону слабых, если видел несправедливость. От этого были проблемы. Из Германии привет, пишет Моцарт. Класса до восьмого тоже подтрунивал над слабыми, потом стал защищать таких, особенно от самых ярых придурков, пишет Алекс Р. Все из семьи идет, пишет слушатель. Не все из семьи идет, слушатель. Нет. И с определенного возраста дети больше даже по времени находятся в школе, такое ощущение, чем дома. Объясню, потому что 8 часов ты спишь, да, 8 часов ты там что... Ну, бодрствуешь, ну и остальные 8 часов уходят там на школу и прочее. Вы говорите, что, ну, школа вообще короткого дня бывает. Бывает короткого, бывает не короткого. Короче говоря, социализация очень серьезным образом происходит еще и в школе. Потому что в семье ты можешь там ни с кем особо и не общаться. Ну, ты пришел, вот родители, родители устали, они после работы, ты сам себе предоставлен. Ты, может, книжку читал, может, компьютер играл, может, кино какое-то смотрел. Все. Социализация очень серьезная вещь, она происходит в школе порой плотнее, чем в самой семье. В семье может ничего и не происходить. А надо бы прессануть того, кто обижал, и неважно, просит прощения или нет, пишет Игорь. А за что, Игорь? Он же уже другой. Как в сериале «Домашний арест», деревянка, пишет Екатерина. У нас в городе многие, кого обижали, пошли в милицию, там уже отрывались на всех, пишет Роман. А я, когда был в 9 классе, нас боялись даже 11-классники, потому что мы были футбольные фанаты, и никто с нами не связываться не хотел, пишет Финист. Детям нужно объяснять, что существует грань во взаимоотношениях, за которую нельзя переступать, пишет 51-й. Мы в школе забивались на драку раз на раз на школьном стадионе. Слабых не трогали и не позволяли другим. Учителя знали, мы потом встревали знатно у завуча, а иногда и у директора, пишет шеф Комендор. Кого в школе били и оскорбляли, те пошли работать в органы. У меня в классе, это пишет Илья, у меня в классе в 5-м одноклассник рюкзак кинул в туалет, потом получил по первичным половым признакам, но было обидно, что меня заставили извиняться перед всем классом, пишет Чеч. Гнобят тех, кто уже сломлен, а ломают изначально родители. По себе знаю, пишет Вера. То есть сначала родители, да, третируют своего ребенка, он уже в школу приходит такой вот забитый в каком-то смысле, и там он боится дать отпор, потому что он не мог дать отпор в семье. Нет семейной поддержки, вы это имеете в виду, Вера? Может быть, сложно сказать, потому что у меня, например, поддержка всегда была 100% в семье. А нам говорят, что попы не нужны в классах, а они знают, как найти слова о добре и зле. Я, чтобы отличали дети такие, как родители, пишет Наталья. Попы, она говорит. А учителя, они должны находить правильный язык? Вот знаете, я слышал про среду военнослужащих. Вот когда офицеру плевать, тогда и дедовщина. А когда офицеру не плевать, тогда дедовщины и нет. И все это говорят как один. Вот если вот офицер следит за личным составом, если он следит за тем, чтобы было все правильно и хорошо, тогда никакой дедовщины не будет. Если ему наплевать, если он сам так ведет себя по отношению к подчиненным, ну, тогда будет беспредел. Так же может быть и с учителями. Потому что некоторые учителя, это же странно, они себя ведут не то, что даже как взрослые или там как дети, они себя ведут как садисты. Например, могут ребенка унижать при всем классе какого-нибудь за то, что он тихий. Да, вот он тихий сидит там, а ему начинают, что ты там, а, не написал, не решил, этот-то у нас дурачок, все ха-ха-ха-ха-ха. И это основание для того, чтобы потом остальные одноклассники его начали травить, этого ребенка. Серьезно. Я обращал внимание на то, и я видел много раз то, как учителя начинают вот этот прессинг в отношении детей, а класс уже потом подхватывает. Такое бывает, и бывает довольно часто. 7373948. И если дети это делают по непониманию, по глупости, да, то взрослые-то это делают почему? Потому что садисты, что ли? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Знаете, Алексей, что в школе, что даже вот сейчас на работе, если замечаю слабого человека, никогда не даю его в обиду. Знаете почему?
Почему?
Потому что, мне кажется, таким людям, им очень важно помочь чисто психологически, вот именно помощь, что ты за него, потому что...
Что он не его... один, что он не один.
Да, что он не один, что... Я говорю, в школе там дрался только с, ну, себе равными или там старше. Uh-huh. То и сейчас, допустим, на работе какие-то конфликты получаются только с такими людьми тоже себе равными, не слабее. А вот я считаю, которые люди обижают, слабее себя людей. Я даже не знаю, что у них, что им не хватает.
Что-то не хватает. Спасибо вот вам большое. Да.
Просто сейчас они реализуют, ну, как-то...
Самореализация, самоутверждение. Да, да. Они пытаются показать всем, что они крутые. Спасибо вам большое за звонок. Вот, я единственное, просто нам на новости нужно уходить. Берегите детей и помните, что мы, в общем, вчерашние дети все. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, вторник, июнь, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Евро 89.61, доллар 73.30, нефть Brent 70.29 и пара биткоин-доллар 37338 долларов 60 центов за один биткоин. 5 баллов пробки в Москве. Ну и мы говорили о том, как вот у нас проходит детство в школе. Давайте перейдем к следующей теме. На самом деле еще много всяких разных сообщений у вас идет. И все я, конечно, не успею прочитать. Но на самом деле, когда вы пишете сообщения у нас в чат YouTube, вы можете друг с другом общаться, и вы видите свои сообщения сами. Так что заходите на нашу трансляцию на YouTube. Ссылка у меня в Telegram. И ссылка в Telegram «Говорит Москва». Мой Telegram называется «Гудошников». Все очень просто, и там можно писать, общаться с спорить. Ну, сильно ругаться не надо, но немножечко поругаться можете друг с другом, если такое есть желание. Со мной, скорее всего, не очень-то получится, потому что мне нужно все время бегом, вперед, вперед, и некогда ругаться. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот Телеграм. В Москве появилась вакцина «Ковивак», которая могла называться «Чувак», но она все-таки в итоге называется «Ковивак». Как сообщили журналистам в пресс-службе Департамента здравоохранения, сейчас доступно 3000 доз препарата. Вакцинация начнется в ближайшее время. Ну и напоминают, что прививочная кампания идет с декабря 2020 года. Давайте проведем голосование быстрое, мне просто интересно. По трем позициям. Вы привились, вы переболели. И не привились, соответственно, просто переболели. И вы не переболели и не привились. Вот три позиции будет. 134-21-35. Я привился. А чего судьбой играть? Зачем мне это? Я, конечно, привился. А какие вопросы? Давно уже или вот сейчас? Ну вот, 134-21-35. Вы привились, короче говоря. 134-21-36. Я переболел, соответственно, у меня антитела. Я пока не иду прививаться. А зачем? Ну, в общем, я и так защищен, в общем, своим иммунитетом. Ну, уже переболел. Все. 134-21-36 тогда вы набираете. 134-21-37. Я и не переболел, и не привился. И не переболел, и не привился. Ну, вот какая-то такая у меня ситуация. 134-21-37. 134-21-35. Я привился. 134-21-36. Я просто переболел уже. И 134-21-37. Я не болел и не прививался. Конечно, самая интересная группа граждан третья. Потому что хотелось бы задать вопрос, а чего вы? Ждете чего-то? Чего ждете? Что заболеете? Или собираетесь, может быть, привиться вот этой ковиваком? Или как? Ждали, может быть, вакцины специальные или чего? 134-21-35. Я привился. 134-21-36, я переболел. 134-21-37, я не болел и не прививался. А можно четвертый вариант, и переболел, и привился. Ну, смотрите как, Юлия, если вы и переболели, и привились, голосуйте, ну, наверное, тогда по первой позиции. И все, как будто бы вы привились. А Красовский привился и заболел. Может, еще такие есть, пишет Наталья. Такие могут быть люди. И, в общем-то, в этом смысле никто даже никогда и не пытался говорить, что значит, вакцина вам гарантирует, что вы не заболеете на 100%. Нет, вы можете заболеть. Другое дело, что если вы вакцинированы, скорее всего, болеть будете не так страшно, как если бы вы не были вакцинированными. Переболел, но хочу привиться, как только антитела пропадут, пишет Савелий. Участвовал в испытаниях после введения первого компонента, выявили ковид, и то, и другое, пишет Андрей Володяев. Значит, а вы к какой группе относитесь? Я к привившимся отношусь. Я переболела, а антител нет, но прививаться боюсь, пишет Юлия Карп. Юлия, ну если нужно, я могу рассказать, как это происходит, и, ну, в общем и целом, это не страшно. Было в моем случае. Хотя там реакция у всех на препарат, вы знаете, она разная. У кого-то есть, у кого-то нет, у меня вообще ничего. Вообще ничего. То есть я когда привился, я думал, ну сейчас там что-то, вот, ну, ждал, знаете, там, купил парацетамольчику себе, значит, взял на всякий случай антигистамины, вдруг какая аллергия, еще что-нибудь, ничего, ноль, никакой реакции, я не знаю, мне даже как-то непонятно, это вообще эффект какой-то дает, не дает, потому что ничего. Я привился в среду, пишет Олег Металлика. Доброе утро, Алексей, пойди сделай прививку, это все равно, что взять от незнакомого человека стакан с жидкостью и выпить, та же самая история, пишет Олег. Нет, это не та же самая история, в Советском Союзе людей прививали, и миллионы жизней спасены благодаря прививкам. Вы рассказываете немножечко сказки. И не болел, и не прививался, и не буду, пишет кот. Не будете болеть или не будете прививаться, кот? Партнер по бизнесу привился с женой. Через 2 недели жена слегла в больницу, пишет Нордиам. Переболел, но узнал об этом, когда сдавал анализы перед тем, как стать участником пострегистрационного исследования, пишет Сергей Волк. Я по 3-му номеру и просто живу без всякого синдрома выученной беспомощности, пишет Александр Первый. А в чем беспомощность, объясните? Вас в детстве не прививали, что ли? От кори, от всяких таких, от всякого разного, от радостного и ненавистного. Спаси, раба Божия. Александра, да? Останавливаем голосование, смотрим, что у нас получилось. 39% говорят, мы привились. 33% говорят, мы переболели. 29% говорят, мы и не привились, и не переболели. И не переболели, и не привились. Можно так. 29%. К вам вопросы. Как бы, чего думаете, какие у вас идеи? Потому что со всеми остальными все понятно. Ну, переболел человек, у него антитела, скорее всего. Если человек привился, ну, понятно тоже. А вы 29, почти 30, почти 30. Можно сказать, грубо, треть. Да, совсем грубо, я понимаю, что треть от 100 это 33,3 в периоде, но тем не менее. Жду Ковивак, пишет Гусь за Русь. Вот появился Ковивак. Гусь за Русь. В Москве 3000 доз. Позвоните, спросите, может быть, уже где-то в тех пунктах, где прививают, рядом с вашим домом есть. Топчите, смотрите. Аллилуйя, пишет Гусь. Ну вот, пожалуйста. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Денис. У меня вопросик к вам. Вы говорите, привился. Да. Вы же не знаете, через сколько антитела кончатся. Может быть, через 2 месяца они пропадут и придется
придется опять заново, кого-то. Да.
Ну, это, понимаете, у меня такое стоит впечатление, что скоро мы превратимся, вот как в фильме с актером Джастина Тимберлейка, время продавали. Вот укололся, ты живешь там полгодика, балдеешь. Денежку занес, кажется, еще полгодика.
Так бесплатно же прививают, вы чего?
Ну, бесплатно. Сначала бесплатно, потом платно.
Но сейчас-то бесплатно?
Ну, яйца тоже сейчас в цене упали, а потом опять выросли.
Нет, я не понимаю, вы сейчас привились или нет?
Я не привился, я болел. Ну, у меня кончились антитела. Ну. Да, я болел, у меня кончились. Я вот сижу и думаю, что делать.
Ну, либо второй раз болеть, либо привиться. Тут два варианта.
Да, но я-то прекрасно понимаю, что те ребята, которые с экранов голубых призывают уколоться, они же сами не знали, когда у них антитела кончатся. Это просто как бы мулька такая, которая...
Ну и вы же не знали, когда они у вас кончатся, когда вы переболели. Просто одно дело болеть серьезно, а другое дело привиться.
Я хитрил. Я каждый месяц бесплатно, Собянин же, конечно, он все его ругает. Да. Но, с одной стороны, я езжу, вот мазок сдаю, там, кровь вот, сдаю. Я отследил,
что... Смотрите, Юлия вас спрашивает, а по ДВЛ не лежали?
По ДВЛ не лежал, я же делаю хитро, я всем советую. Как только эта ерунда началась, я купил аппараты для детей, вот это, им как, дышать надо.
Ну да.
И стал дышать боржоми. И вот теща смеялась надо мной, хихикала, сама заболела, у меня было 25% поражения легких.
Дышать боржоми?
Да, а я дышал, ну это щелочь, дышал боржоми, у меня только 2 пятнышка на легких, у меня никакого поражения не было, я просто тупо утром и вечером...
Потому что вы думаете, вы дышали боржоми?
Да, там же легкие кислотой поражают, а я щелочь. Я подозреваю, что это химическая реакция взаимодействия, и просто щелочь кислоту съела в этих легких. У меня ничего не было. А теща ходила, улыбалась, а потом ей прилипло. А она потом
Я понял. А где вот, просто я хотел узнать, а какие врачи советуют боржоми дышать?
Какие врачи? Ну, это же известно, когда у вас воспаления какие-то, все врачи говорят, чтобы дышали вот именно сам состав. Я забыл, натрий, хлорид натрия я дышал, а потом боржоми чередовал.
Боржоми.
Это народное средство, так скажем, условно.
Я понял.
Берегите себя.
А такой вопрос, смотрите, еще мне просто интересно логику понять. Но если боржоми так помогает, чего в больницах-то боржоми не подышат все?
Я не знаю, почему. Я сделал так, как мне мой мозг приказал, и я могу вам констатировать, то, что у меня поражения не было, а у тещи было.
А у тещи было. А она не дышала боржоми, а вы дышали. Я понял, спасибо большое. Логика ясна. Ну, слушайте, если боржоми так чудодейственно, значит, воздействует на организм, хотя есть поговорка «поздно пить боржоми, когда почки отказали», да? То, ну все, значит, надо нам позвонить в коммунарку сейчас. Мы позвоним и скажем, Денис Проценко, да, Денис же? Проценко же. Говорим, Денис, а вы что там это, чепухой занимаетесь? Боржоми дышите? Вам привезти боржоми, что ли? Вы там чем чепухой занимаетесь-то все вместе? Дальше позвоним в ВОЗ. Скажем, вы что там? Совсем, что ли, обнаглели? Вы что думаете, мы вас, дураков, не вычислили? Боржоми подышать и все. Слушайте, а можно чистым источником дышать? Или только боржоми можно дышать? Мне просто интересно. Святой источник, да? Чем еще можно подышать? Можно еще пивом подышать, пишет Андрей Буб. Я цветы, например, цветами дышу, Влад Старый говорит. А если спутником дышать, пишет Андрей. Ну, вообще, осталось, говорит, танцы с бубнами исполнить, пишет 386-й. Ингаляция так-то без шуток, правда, помогает, пишет Дим Студио. Но я просто не думал, что ингаляция боржоми, понимаете? Я-то про ингаляцию знаю в целом, препараты некоторые знаю. Там, вот я помню, как-то что-то мне прописали врачи, ингаляция и лозалван был там. Ну, вот как-то там какая-то такая болезнь, вот от нее помогает лозалван. Ну, окей. Курс боржоми резко вырос, пишет Серк. Надо щелочной водой дышать через небулайзер, пишет Антон. Да? А, умной пылью может подышать, пишет Глеб. Ингаляцию боржоми врачи прописывают, пишет Макс. Серьезно? Что за врачи? Чем там в Грузии вообще лечится, пишет Роудстар. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый день, меня зовут Евгений.
Да, пожалуйста, Евгений.
Алексей, вы знаете, очень нравится ваша передача, но вот небольшой такой когнитивный диссонанс, как говорят, возникает, когда в одной передаче вы говорите, что вас угнетают люди, которые говорят о чем-то своем непрофессионально, зная тему,
так.
И в другом, слушая, как вы выступаете касательно прививок.
Вы же не я и не выступаю, я говорю просто, я привился, а дальше сами решайте.
Вопрос вот как, у меня просто супруга, поскольку является врачом, педиатром, и она регулярно работает с детьми.
А детям же нельзя прививаться?
Вопрос в другом. Просто одно из исследований, которое сейчас есть, это вотовское даже, да, о том, что как только пошли массовость прививок детских против вот этих так называемых детских заболеваний, я ни в коем случае никого не агитирую ни за, ни против, я просто рассказываю.
Так.
Как только пошли массовые прививки, дети перестали болеть. Да, там корь, краснуха, ветрянки и прочее, их не стало.
Да.
Но оказывается, что последствия переболения вот этих вот детских болезней является вырабатывание антител онкологических.
То есть, это что же за исследование такое?
Если вы обратите внимание, как только пошло увеличение противодействия детским болезням, очень широко просто рвануло.
А вы мне ссылочку киньте на это исследование?
Я посмотрю, я вам вашу телегу тогда пришлю.
Давайте, я гляну, потому что выглядит пока, ну так, ну не знаю. Значит, я отнесусь к этому со скепсисом, если вы позволите.
Хорошо, я вам брошу, но тогда, если уже вы прочитаете, тогда...
Да, я погляжу, да? Хорошо. Спасибо вам большое. Аурина ингаляция, интересно, помогает или нет, пишет 386-й. А ничего, что, сотни тысяч детей умирали от краснухи как раз-таки, от прочего, значит, и от кори, от всего, от детских болезней, пишет дядя. Соответствует ли ваша программа закону о просветительской деятельности в России, пишет Влад Старый. Нет, не соответствует, но я и не занимаюсь просветительской деятельностью. Ибо я вас просто спрашиваю, чего вы планируете, что вы делаете, почему вы прививаетесь, почему вы не прививаетесь. Другое дело, что некоторые слушатели решают мне рассказать, что они там, надо дышать боржоми или что-то такое, но это их персональное желание. Вот, я никому ничего не советую. Какое решение я принял сам для себя? Очень простое. Есть два варианта. Болеть или привиться. Больше я вариантов не вижу никаких. Болеть не хочется. Прививаться, ну, был определенный какой-то такой страх, что, ну, вот там вдруг какая-то температура повысится или еще чего-нибудь, да, там вот у некоторых людей тяжело они переносят прививку. Ну, так я поразмыслил, посидел, повспоминал, а какие у меня были прививки в детстве, их было, естественно, полно. Была ли какая-то на них негативная реакция? Не было. Думаю, ну ладно, надо идти. Пошел. Сделали прививку. Пришел домой. Мне сказали, там, 2 дня, значит, не перегреваться, не переохлаждаться. Ну, вот такие какие-то там советы. На всякий случай что-нибудь от температуры возьмите, еще что-нибудь. Я взял от температуры таблеточки, положил их рядом. Лег на диван, думаю, ну все, сейчас. Сейчас начнется. И смотрел телевизор. Смотрю телевизор, смотрю телевизор, уснул, проснулся. Ничего. Уже вечер. Думаю, ну надо ложиться спать, с утра встану. Наверное, ночью сейчас это меня перекроет. Таблеточку рядом держу на всякий случай. Просыпаюсь с утра, хорошо поспал, все. Ничего. Думаю, ну ладно, тогда что, надо, значит, ехать на работу. Еду на работу. Думаю, сейчас, во время эфира-то по-любому. Нагрузка. Сейчас меня размажет. Нет. Вернулся домой. Ничего. Следующий вечер. Ничего. Следующий после него. Ничего. Ничего. Вообще ноль. У меня даже создалось впечатление, что мне плацебо, что ли, вкололи какой-то. Ну, то есть, уже как, ну, должно же что-то быть. Ничего. I don't know why, но вот оно вот так, понимаете? Вот я не знаю почему, мне неизвестно почему, но вот у меня конкретно так. Хотя некоторые мои друзья после прививки, ну, прям пострадали хорошо. И температура, и все, и плохо им было, и, ну, то есть там реакция была резкая очень у людей. Теща сейчас ковидом болеет, пьет парацетамол и антибиотики, врач бесплатно принес, пишет Григорий. Вот люди, в Европе нехватка вакцины, все хотят прививку и страдают, а в России дышат боржоми, пишет Андрей. А реакцию на прививку в роддоме тоже в памяти? У меня нет памяти по поводу реакции на прививку в таком возрасте нежном. С такими людьми до сих пор болели бы оспой и говорили, что оспа выводит всю грязь из организма, но слабые умирают, пишет Михаил. Когда-то плутонием красили циферблаты часов, не зная, что это радиоактивно. С прививкой, как мне кажется, то же самое, пишет Димаск. Димаск, так нас прививали все время. Более того, Советский Союз, в принципе, разрабатывал все прививки сам, насколько я знаю. И все время прививал. Вы все привитые с детства. Вакцинами, разработанными нашими учеными. Разве нет? Ну так вот. Но я ни в коем случае не пытаюсь никого куда-то гнать из-под палки по одной простой причине. Я же не знаю, какая у вас реакция организма. Это вы консультируетесь с врачом. Вот здесь вот простительскую деятельность пускай ведет врач. Я просто спрашиваю, почему вы не делаете? Не хотите, не можете, боитесь, хотите, но не можете, не знаю, там, вы какой-нибудь страшный аллергик, вам вообще запретили, ну, что-то такое. То есть объяснение какое-то. Мне интересно, вот почему 29% говорят, и не болел, и не прививаюсь. Хочу понять ваше личное обоснование. Боюсь вакцины, мне кажется, меня отравят. Окей, понял. Боюсь прививаться, потому что у меня дикая аллергия. Ясно. Мне врач запретил, потому что у меня там есть хронические заболевания, не нужно, чтобы... Ясно. Все, я хочу понять причину, почему вы это конкретно не делаете. Не более того. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Юлия.
Здравствуйте,
Юлия. У меня ситуация такая. Я спокойно отношусь к прививкам. Мало того, я уже во взрослом возрасте. Сейчас делаю обязательно раз в 10 лет от столбняка и так далее. Да? Но, например, от столбняка я делаю прививку, именно которая гипоаллергенная. То есть есть специальная прививка от столбняка, которая делается в 3 этапа. Ждешь по 25 минут между этими этапами, и врач наблюдает. А есть обычная, которую колят одним уколом, и человека отправляют домой. И поэтому у меня, например, такая ситуация, когда мне врач сказал, что у меня может вообще, я имею в виду не на ковидную прививку, а на столбнячную сыворотку, если мне вколоть обычную. У меня вплоть до отека квинки может быть.
А, вот, аллергия
жесткая. Я вообще не знаю, что будет со мной, и как бы как, и так
вот,
далее.
Вот знаете, у меня вот этой, значит, истории все аллергической запугали. Но я пришел, я говорю, слушайте, я говорю, мне кажется, я аллергик. Они говорят, почему? Я говорю, у меня вот глаза бывают там, вот пыль, когда чешутся глаза, я чихаю. Они говорят, ну нет, отек квинки был? Я говорю, нет, такого не было пока. Они говорят, ну, значит, ничего, скорее всего, и не будет. Но, знаете, что они делают? Ну, конкретно, это не значит, что вам там нужно что-то делать, вы с врачом консультируетесь. Они говорят, делают прививку, говорят, посидите. И ты сидишь. Типа, они говорят, 20 минут точно посидите здесь. Я так понимаю, это на случай там анафилактического шока или вот этого отека Квинки или еще чего-нибудь подобного. Я прямо таймер включил, 20 минут сижу. 20 просидел, думаю, нет, мало. Мало. Ну, люди пуганные все, думаю, 30. 30 просидел, думаю, нет, 30 тоже недостаточно. Короче, просидел 40, потом мне уже стало совсем скучно, и я пошел, короче говоря, домой. Все.
Ну, хорошо, что у вас все так.
Да, 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 да. Но вот с аллергиками есть такая история. Говорят, что вот прям очень сильно надо консультироваться с врачом. Очень сильно, чтобы врач говорил. У вас как раз аллергия. Так что я вас понимаю абсолютно. Спасибо вам за звонок, спасибо вам за звонок. И абсолютно понятно. То есть, когда у человека есть объективная причина, он, может быть, хотел бы, но говорит, ну, слушай, у меня такое здоровье, ну, тут его заставлять ни в коем случае не надо, да? А второй раз можно ту же самую прививку колоть? Или другую можно, пишет Антон. Не знаю, Антон, это я вам не скажу. Что слышал от людей из Гамалеи, они говорят, можно. Вот, и можно и разные. Ну, то есть, с какой-то периодичностью, можно и разные. Якобы это не проблема. Это я слышал от специалистов. Сам, конечно же, я вам ничего говорить здесь не буду, потому что у меня нет этих знаний. От чего привился? Ну вот от ковида и привился, Сергей. Во, фармацевты пируют, пишет Д. О, а типа, когда вы болеете ковидом и сидите дома и едите таблетки горстями, они не пируют, да? Ну, давайте, давайте поставим вопрос так. Вот человек заболел ковидом, вы же по-любому что-то будете покупать. Что вы будете покупать? Ну, наверное, вы что-нибудь такое, как-то там, и не иммуномодулирующее это называется. Ну, какой-нибудь там орбидол, не орбидол, вот это вот все. Будете покупать. Будете покупать что-нибудь снижающее жар, правильно? Парацетамол содержащий. Сам парацетамол брать не будете, скорее всего, будете брать что-то дорогое, потому что чем дороже, тем кажется лучше всегда, правильно? Ну вот, вы все равно деньги потратите, плюс потери по работе и так далее. То есть, с финансовой точки зрения, я не думаю, что вы выгадываете, да, на этом фоне. Тем более, что у нас конкретно она бесплатная, эта прививка. Вот. Я знаю, что некоторые не хотели ни спутником, ни вот этим вторым. Нет, Чумаковская это третья, вторая, с Вектора. Эпивак Корона. Не хотели, потому что они какие-то там не такие передовые, как Чумаковская. И все вот эти люди, они ждали Чумаковскую. Ну вот она якобы появилась. Говорят, что есть побочное действие по бесплодию, а мне еще дети нужны, пишет Алекс М. Алекс М, говорят, что есть побочные действия, знаете где? Где ноготки красят. Вот там я это слышал, вот значит, девчонки друг другу рассказывают. Вот ноготки красят и рассказывают. А? Ты привился, но жена беременная, да? Лёха, братан, поздравляю тебя, братишка. Давай, кто, мальчик, девочка будет или ж пока не ясно. Но если мальчик будет, то Лёха же будет, правильно? В честь Гудошникова. Шучу. Слушаю и понимаю, что вы вообще не разбираетесь в медицине и что такое иммунитет, пишет Сергей. Ну, Сергей, так расскажите нам. Вы вот будете дальше выпендриваться и изображать, что вы понимаете, а все остальные не понимают. Я хотя бы не делаю вид, что я понимаю. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, меня тоже Алексей зовут.
Да, пожалуйста, Алексей.
Давно вас слушаю, но вот тема такая, что решил...
Рубайте, вспомнить. Рубайте.
Да, знаете, я тоже переболел год назад, и вот сейчас там антитела заканчиваются, и мы в эти выходные, в субботу, привились всей семьей векторовской прививкой. Помню, как она называется.
Эпивак Корона.
Да, причем, ну, понятно, я-то там относительно здоровый человек, у жены у меня аутоиммунное заболевание, и врач ей посоветовал привиться, у тещи у меня пересаженная почка, и тоже врач посоветовал привиться, и все привились, и как бы неплохо перенесли, поэтому...
А была какая-то реакция на эпивак вообще или нет?
Никакой вообще.
Никакой не было.
Там, я знаю, что там от спутника и повышение температуры, и много чего, но... Но нет.
Не было ничего. Ну, слава богу, слава богу. Спасибо вам большое. Спасибо за то, вот человек просто переболел, и он в курсе, что это такое. Он говорит, я пойду привьюсь. Вы как хотите, это ваше дело, ваше здоровье, можете дышать боржоми. Что хотите, делайте, говорит, ну я лучше привьюсь. И пошел привился. Ладно, смотрите, на ваш выбор все. Значит, три вакцины теперь уже в доступе. Ну, видимо, Ковивак пока еще там 3000 доз на всю Москву, это, конечно, мало. Вот. А там сами для себя решайте. Ну, пока так. 39% у нас привились, 33% переболели просто, и пока не надо, видимо, прививаться. 29% говорят, мы не болели и не прививались. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. В Китае выявили первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3. Простите, H10N3. Всех контактировавших с зараженным мужчиной поместили под медицинское наблюдение, заболевших среди них пока не выявили. Ранее в мире не было зафиксировано ни одного случая заражения людей. H10N3 вирус передается между пернатыми и обладает низкой патогенностью. Ну вот так пишут. Интересно. Вот, кстати, в комментариях я спрашивал, собственно, почему, если кто не прививается, почему не прививается, какие причины. И вот один из слушателей говорит, вы что, вам не понравился ответ? И я начал искать, а где же его ответ? GeosBN пишет. Не прививаемся, потому что не доверяем ученым, врачам, учителям, политикам, президентам и прочим. Ясно? Он говорит, и смайлик поставил. Так вы серьезно или шутка это? Понимаете, в чем дело? А чем привились, пишет Татьяна, эпиваком? Если так вот вас интересует, то да. Китай опять впереди планеты всей, пишет Панк 13. Слушайте, с Китаем развивается ситуация следующим образом. Смотрите. Сейчас, секундочку. Я сегодня себе выделил эту новость. Значит, американцы по этому поводу высказываются. Сейчас, секунду. А, ну я себе ее положил в Телеграм, точно, вы можете ее там найти. Либеральные СМИ, видимо, западные, признали, что ошибались, отрицая возможную утечку коронавируса из лаборатории Ухани только потому, что эту теорию поддержал Трамп. А теперь они допускают, что утечка возможна, поскольку все больше ученых и политиков сомневаются в происхождении COVID-19, пишет Daily Mail. Но Daily Mail, правда, пишет обычно еще и про какие-нибудь ручки двери, на которые были нанесены, на которую был нанесен новичок, или про гречку отравленную, но это ладно. Цитата. «Это была идея, которую впервые выдвинул Майк Помпео и Дональд Трамп. Некоторые вещи могут быть правдой, даже если их сказал Трамп», заявил Джон Карл на ABC News. Репортер The New York Times Дэвид Леонхардт в эфире CNN также отметил, что, по его мнению, люди слишком быстро отмахнулись от этой теории, потому что ее отстаивал Трамп и сенатор-республиканец Том Коттон. Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на отчет разведки США сообщила, что 3 сотрудника Института вирусологии в Ухане тяжело заболели коронавирусом еще в ноябре 2019 года. Эта информация не соответствует действительности, заявили в Министерстве иностранных дел, собственно, Китая, отметив, что, цитата, США продолжают раскручивать теорию об утечке из лаборатории. Тут такое дело, да, с одной стороны, теория интересная, а с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что Соединенные Штаты Америки, помимо того, что давят на нас, они, конечно же, пытаются всяческими способами давить на Китай, потому что Китай для них реальная угроза экономическая. И вот то ли это баталии этого уровня, то ли действительно может быть, ну, кто-то где-то в лаборатории что-то изобрел. Что я слышал от специалистов наших, никто, по-моему, эту теорию не разделяет практически. Все говорят, что нет, это все-таки естественного происхождения. Правдивые СМИ, как они есть, они реально думают, что им в этот раз поверят, пишет Панк 13. Вопрос к вам следующий. Как вы думаете, это американцы пытаются оболгать Китай, или все-таки причины есть? Ну, то есть над чем задуматься, к этому нужно отнестись серьезно. Американские СМИ — это все-таки американские СМИ, мы знаем, как они работают. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день, Илья.
Пожалуйста, Илья.
Ну, я думаю, что есть о чем подумать, потому что правду мы все равно не узнаем.
Ну, так всегда говорят, что правда.
Да, я вот звонил, хотел прям скользь по предыдущей теме, по поводу прививки, если позволите.
Ну, там вопрос простой. В общем, вы прививались или нет? И если нет, то почему не хотите, например?
Ну, я переболел.
А, ну все тогда, понятно.
Более того, у меня сестра переболела ковидом до анонсирования, так сказать, ковида. То есть это появилось гораздо раньше в нашей стране.
А как вы поняли, что она именно ковидом переболела, если...
Это было где-то за полгода до первых случаев, да, официально объявленных.
Но как вы поняли, что это ковидная пневмония, а не просто, например, пневмония? Вот как вы это поняли?
А город, где она живет, да, это Московская область, там поголовно все начали ложиться с воспалением легких. Просто подъездами, пачками.
Вот. Как раз где-то в ноябре, да?
Ну, где-то вот, да, где-то там. А что касается наших прививок, значит, не знаю, как сейчас, но раньше на сайте Минздрава глубоко там в ссылках был спрятан документ официальный. Его можно было открыть, посмотреть, сейчас не знаю. Но, ну, как бы своими словами, это документ о регламенте вакцинации. Он был датирован там каким-то бородатым годом еще Советского Союза.
Скажите, скажите так, вы откуда эту информацию взяли? Просто на всякий случай, чтобы я понимал.
Читал.
Читали. А где, не скажете источник?
Это Роспотребнадзор.
Роспотребнадзор писал об этом, да?
Да, да. И там, значит, документ, в котором описывается регламент, как должны прививать и от чего. Да, там куча вакцин. И от туберкулеза, и от дифтерии, и так далее, и так далее. И по пунктам, значит, пишется, что там должно быть информирование, медицинское учреждение должно вносить соответствующую запись в реестр, да, должно происходить наблюдение за пациентом, да, которого привили, сбор статистики, и так далее, и так далее. И там пишется процент тех или иных побочных явлений на каждую прививку, да, на каждую вакцину.
Так.
Возможные последствия и так далее, и так далее. Этот документ был написан для того, чтобы собрать и изучить те текущие разработки, которые у нас есть по вакцинам.
Так, и что?
А сейчас этого никто не делает. Не делает давно.
Чего не делает?
А не ведет эту статистику, нету информирования. Более того...
Какую именно статистику не ведут?
По побочке. Почему я это говорю? Да? Я, когда стоял вопрос о привитии ребенка, ну, был год.
Вообще или от чего-то конкретного?
Вообще, да. Так. Я задал вопрос, начал задавать вопрос педиатру. А что? А какие прививки? Ну, то есть... Задавал обычные вопросы, какие есть прививки, чем они грозят, не грозят, когда, чего. Вы знаете, реакция была просто наибурнейшая, меня практически с охраной вывели из поликлиники. Ну, меня ответили ни на один вопрос.
А вы агрессивно спрашивали?
Нет, я в очень вежливой форме, это был плановый осмотр ребенка, да, и стал вопрос, а вы будете прививаться? Я говорю, хорошо.
Так вы в итоге не стали прививать никого из детей?
Нет, у ребенка медосвод, прививок нет. Сейчас ей 4 года. Ничем не болеет, все хорошо.
Но я понял.
Более того, у меня очень мало прививок с детства. Очень мало. Хотя вот недавно я сдавал анализ на планету
спортивную. Как вы это поняли, что у вас мало прививок с детства? Как вы это знаете?
У меня есть медицинская карта.
С самого детства, что ли?
Ну, практически, да.
Ну, вот смотрите, я могу вам почитать, как у нас это проходит, еще с советских времен, если позволите, да? Вам спасибо большое, сейчас вот почитаю. Значит, категории возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации. У нас есть обязательная вакцинация. И дальше будет наименование и профилактические прививки. Читаю. Новорожденные в первые 24 часа жизни. Вы. Любой из нас. Первая вакцинация против вирусного гепатита Б. Сразу. Новорожденные на 3-7 день жизни. Не знаю, бывает это у вас в карточке? Есть у вас такая карточка? Нет? Вакцинация против туберкулеза. Сразу. Дети первый месяц. Вакцинация против вирусного гепатита Б. Дети 2 месяца. Третья вакцинация против вирусного гепатита Б. Первая вакцинация против пневмококковой инфекции. Дети 3 месяца. Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка. Первая вакцинация против полиомиелита. Первая вакцинация против гемофильной инфекции. Дети 4,5 месяца. Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка. Вторая вакцинация против гемофильной инфекции, группа риска. Вторая вакцинация против полиомиелита, вторая вакцинация против пневмококковой инфекции. Дети 6 месяцев, третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, третья вакцинация против вирусного гепатита В, третья вакцинация против полиомиелита, третья вакцинация против гемофильной инфекции, в скобках группы риска. Дети 12 месяцев, вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита, четвертая вакцинация против вирусного гепатита В, в скобках группа риска. Дети 15 месяцев, ревакцинация против пневмококковой инфекции. Дети 18 месяцев, первая ревакцинация против полиомиелита, первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, ревакцинация против гемофильной инфекции, в скобках группы риска. Дети 20 месяцев, вторая ревакцинация против полиомиелита, дети 6 лет, ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита, ревакцинация против туберкулеза, третья ревакцинация против полиомиелита. Фуф, еле прочитал. Ну, не знаю, может быть, конечно, каким-то образом родители свои, там, некоторые детей от этого, значит, как-то минуют эти все вещи. Но, насколько я понимаю, во всяком случае, советские дети вряд ли могли бы мимо этого всего пройти. Ну, то есть, я точно мимо этого не прошел. Меня точно прививали, вот все эти прививки просто ставили и все. От этих прививок сейчас можно полностью отказаться, в СССР так вряд ли было, пишет Дарья. Не, в СССР вы бы не отказались ни от чего. А вы думаете, что наши специалисты сказали бы, что он искусственный, и китайцы виноваты? Не думаю, что наша власть сейчас стала бы обвинять Китай, даже если он виноват, пишет Георгий. Георгий, а почему? У меня есть информация, что в октябре заболела кошка ковидом в Солсбери, пишет Ластарый. Смешно. Жена работает педиатром, основные прививки и вакцины делает своим детям, пишет Виктор. От гепатита вас не прививали 146%, пишет Дан Ли. Ну вот написано, что такой календарь. Давайте попробуем, смотрите. Давайте по-другому. Календарь. Давайте вот так. Календарь обязательных прививок СССР. А? Убедительнее же. Детские прививки в СССР. Открываем. Погнали. Нет, не то. Так, так, так. Вот, есть краткая история. 57-й год. Введение прививки от коклюша в первый год жизни и массовая вакцинация детей до 5 лет. 60-61. Введение прививки и массовая вакцинация детей и взрослых от полиомиелита. 67-й год. Введение прививки от столбняка для детей, включая старшеклассников. 68-73. Массовые кампании по вакцинации против кори. 73-го. Плановая прививка от кори в первый год жизни. 80-й год. Отмена прививки от оспы в связи с полной ликвидацией этого заболевания в мире. Полное. Введение прививки от эпидемического паротита, свинки. То есть в 80-е годы, благодаря прививкам советским, собственно, оспа все перестала существовать. Хотя, например, вот Сталин, кстати, болел оспой. И это видно по его лицу. Введение двукратной прививки от краснухи, 98-й год, повторной прививки от кори и прививки от гепатита В. 2001-й, дополнительные кампании по вакцинации детей и взрослых против кори, краснухи, гепатита В. К настоящему моменту от гепатита В должны были быть привиты все поколения, родившиеся в 1988 года. Я 88-го. Скорее всего, есть. 2006. Ежегодная прививка от гриппа детям, посещающим дошкольные учреждения и начальную школу с 2007 года, всем ученикам школ с 2011, всем детям старше 6 месяцев. 2011 год. Прививка от гемофильной инфекции для детей из групп риска. 2014. Прививка от пневмококковой инфекции, начиная с первого года жизни, введение прививок от менингококковой, пневмококковой инфекции и ветряной оспы для призывников. Все, это от обязательной прививки. То есть, может быть, вот пневмокок мимо меня проскакал. В силу того, что я явно не был ребенком в 2014 году уже, да? Без прививок, скорее всего, в садик вообще не возьмут ребенка, пишет и Иван. Без прививок в детский сад не возьмут, пишет Григорий. Разница в том, что нас прививало государство, и в нем была идеология, и теперь нас прививают корпорации, которые зарабатывают деньги, пишет Макс Журик. Не совсем вас понимаю, потому что я... Вот вы говорите, государство и корпорации. Окей, я открываю, спутник. Спутник Ви. Открываю. Кто его сделал? Читаем. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Российское научно-исследовательское учреждение в области эпидемиологии и микробиологии названо в честь почетного академика Николая Федоровича Гамалеи. Ну, понятно. И еще здесь... где еще в основе? Нет, нет. И... А, нет, еще должен быть. Кто же разрабатывал? Там еще военный институт должен быть. Там еще военный институт должен быть. Да, 48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны Российской Федерации. Головной разработчик средств защиты наступательного биологического вооружения в России входит в структуру войск РХБЗ ВС РФ, создан в 2006 году. То есть государство. Государственнее, наверное, даже и не бывает. Вот вам государство. Дальше. Вакцина была зарегистрирована. Ага, Министерство здравоохранения Российской Федерации. Ну а что это, если не государство? Какой это частник? Это же не Pfizer, это же не частная компания. Все. Но это не Johnson & Johnson, да, не Moderna там, ну и прочее. Да, то есть это не частная компания. Как раз в том-то и прикол, что у нас-то делают государственные предприятия. Давайте посмотрим, как он, CoviVac. Нет, CoviVac нет, сейчас EpiVac сначала. EpiVac, корона. Кто делает? Вектор, да? Сейчас посмотрим, что такое вектор. Давай, я думаю, просто наберем вектор. Вектор, вот. EpiVac Corona, вектор. А что он мне не дает ссылку? А, вот, пожалуйста. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Опять государственная разработка. Все, государство. Не корпорация. Давайте посмотрим, что такое CoviVac. CoviVac. Забиваем, смотрим. Ну, я, конечно, понимаю, что немножко занудно получается у меня сейчас, но извините, на всякий случай. На основе Российской Федеральный научный центр исследований и разработки именно биологических препаратов имени Чумакова Российской Академии Наук. Ну, это опять государство. Какие корпорации? Корпорации чего? То есть не совсем я вас понял. Неправда, без прививок сад берут, только просят справку от фтизиатра о туберкулезе, пишет Лина. Без прививок возьмут, но там надо написать заявление, что согласны с определенными условиями. Например, если ребенок не привит, то его выведут из группы на 2 месяца, если другому ребенку сделают прививку от полиомиелита, пишет Инна. Вам заплатили за пропаганду вакцинации? Откуда такое рвение? Это подозрительно, не похоже на вас, пишет правнук Фрейда. Вообще никакого рвения, просто пытаюсь разобраться в вопросе. Если мне говорят, это делают корпорации, я смотрю, кто это делает. Это делают государственные, значит, организации. Самое что ни на есть государственные. Государственные дальше некуда. Соответственно, не корпорации. Но за рубежом это делают корпорации, да. Pfizer — это корпорация. Мы можем открыть, вот сейчас вот я наберу Pfizer. Но у них по-другому это дело построено. Вот. У нас все-таки советское наследие это называется, да? Американская фармацевтическая транснациональная компания. Ну, все. То есть это как раз частник. У нас государство это делает. Так что если вам нравилось, что в Советском Союзе этим занималось государство, а сейчас вам кажется, что этим занимается не государство, нет, вы не правы, этим и сейчас занимается государство. Это, короче говоря, советское наследие. По-другому не назовешь. У людей бывает бурная фантазия, корпорация, пишет Эмилио. Прививает государство, на мой взгляд, проблема в том, что на местах безответственно относится к правилам приведения, пишет Вера. Я сделала прививку от короны в декабре. В январе меня попросили заполнить электронный журнал наблюдения и самочувствия. Пусть Ольга, то есть следят все-таки, да? Видимо, за тем, что происходит. Давайте лайков Алексею. Давайте. Лайка — это всегда за. У нас самые лучшие ученые, они победили Эболу и еще многое другое победят, пишет Ромео. В древние времена так казнили, кто не делал и ходил, смуту наводил. Таких казнили, пишет Ромео. Ну, слава богу, мы не в древние времена, никого не казнят у нас. И еще видите, как это, в отличие от Советского Союза, дело добровольное это называется. То есть в Советском Союзе, конечно, вас бы сейчас загнали бы по домам и быстро привили, и вопросов бы не было никаких. Сейчас вот дело добровольное. Выступает президент, верховный главнокомандующий, и говорит, ну, сами решите. Ну, решайте, что. Хотите, прививайтесь, хотите, не прививайтесь. Такие дела. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Алексей.
Да, пожалуйста. Да, пожалуйста.
Хотел вот кратенько рассказать, значит, переболел ковидом. Угу. Такой, в не очень легкой форме. Угу. Ну, мягко выражаясь, чуть не сдох.
Вот. Это очень мягко, да.
Да. Вот.
Ну, вы мастер, мастер мягкости. Да, пожалуйста,
говорите. Да, вот пока болел, значит, ну, значит, жена меня там, спасибо, и, значит, спасла. И все это дело видел, ну, мой сын, uh-huh. болел. И он такого, знаете, скажем так, либерального толка, человек, получается, там товарищ, так. научил его быть. И, соответственно, эти люди, как правило, они в своем большинстве антипрививочники. Вот.
Либералы, да ну, они же первые сейчас прививаться пошли.
Да? Ну, может быть, но я так вот, мое суждение. Так вот, дело в том, что, ну, так как бы он, ну, и вряд ли бы он пошел прививаться, если бы не видел меня приболевшего. Поэтому он, я ему сказал, слушай, сходи привись. Он говорит, все. Мало того, он аллергик. Он аллергик. Uh-huh. То есть из-за этого он боялся, переживал, что-то будет, что-то, значит, случится. Но, посмотрев на меня, значит, пошел привился, так? Но я был госпитализирован. И когда я лежал, значит, болел, из окошка смотрел ежедневно выносили в черных мешках. Черные застегнутые мешки, в общем.
Ну, я понял.
Поэтому, я потом не понимаю, да, как можно не верить, нашим врачам или там специалистам? Давайте вот...
Не верят люди, да и не верят. Ну, что ж теперь?
Да. Вы, например, филолог, да? И я, значит, вы мне будете говорить,
Не, ложить, а класть, я буду говорить. Вы мне поверите.
Ложить,
вы говорите.
Да. А я вам буду, я инженер, я ему говорю, давайте, такие-то моменты, моменты инерции. Я говорю, чего ты говоришь? Ё-моё, да я вот, откуда ты знаешь? Да я почитал. Что почитал? Я 5 лет учился, 30 лет работаю, а ты почитал и мне рассказываешь.
Да не 5 лет, а врачи дольше учатся.
Да. Я говорю...
про нас, там, условно говоря.
Один говорит, я почитал, и поэтому, значит...
Интернет такая штука, сейчас все специалисты по всем вопросам. Я не исключение в этом смысле. Я тоже читал очень сильно все, пытался понять, но спасибо большое. Я читал эти статьи про все это, почему, какая вакцина лучше, какая хуже. Там все эти слова сложные. Ты пытаешься в них разобраться, и понимаешь, что, конечно, ничего у тебя не получается. Мне вот слушательница написала... Где же? Вот потому, я видел сообщение, вот потому дети такие слабые, потому что столько прививок. То ли это вот в трансляции у нас было, то ли здесь мне вот сейчас писали, я обратил внимание. Я смотрю статистику. Младенческая смертность в России, просто сразу открываю, с 1901 по 2016 год. Кстати, можно было бы это вывести нам на экран. Смогешь? Как мне это сделать? Я не знаю. Это надо ссылку тебе присылать, а ссылку вообще непонятно, как тебе присылать. Младенческая смертность в России, за 100 лет. Да, вот таблицу просто любую, открой, и мне тоже покажи ее, самое главное, поверни там монитор на меня. Просто очень легко это найти. Младенческая смертность в России за 100 лет. Все. Мне просто интересно показать это людям. От прививок уклоняются те, кого миновал коронавирус, кого коснулось большинство, привились в моем окружении. Так, пишет Николай. С 1501-го берите. Никто не вел тогда эту статистику, Креток. У меня в январе умер отец от ковида, но это никак меня пока не подгоняет делать прививку, так что звонящий не убедил, пишет правнук Фрейда. Правнук Фрейда, а вы думаете, вас кто-то должен убеждать, что ли? Не хотите, не делайте. Дети слабые, а мировых рекордсменов чуть ли не больше, чем в остальных странах, пишет Влад Старый. Мне 36 годиков, говорит Егор. Я один раз лежал в больнице 3 дня в реанимации. Его нафиг, больше не хочу. Привился первым делом, пишет Егор. Во время эпидемии черной оспы в 60-е в Москве привили за несколько дней 5 миллионов человек. Да, это можно почитать, в общем-то, это из открытых источников. Все это есть. Людей посадили по домам просто и провакцинировали. Без всяких разговоров, без они хотят. Хотите ли вы, давайте подумаем над тем, полезно это или не полезно. Просто загнали всех, привили и вопрос закрыли. Моментально. В общем-то, и черную оспу таким образом уничтожили просто. Советские ученые и советские, кстати, политики очень жестко подошли к этому вопросу. Раньше слабые просто умирали, вот и впечатление такое, что нация здоровее была, пишет Панк 13. По логике, если с врачами вы честно поговорите, вот так с глазу на глаз, они вам, конечно, скажут, что сейчас порой вытаскивают таких людей... эти людей и младенцев прям с того света вытаскивают, поэтому, конечно, бывают такие патологии, с которыми раньше не жили. И, соответственно, некоторые из них могут передаваться и генетически. Нам таблицу покажи. Брат, покажи таблицу, пожалуйста. И мы будем вместе с вами... Я вот сейчас таблицу здесь смотрю просто. Какая у тебя сложная таблица. Красная, что ли? И что там написано в левом углу, в самом левом верхнем? Какой год и сколько нарисовано там? Посмотри, год вот внизу он написан. Не видно ни черта. Да? Давай, год. 913. И что там за цифра? 273. Это значит, из 1000 рожденных детей 273 умирают. И возьми 2000 какой? Последний год какой там? 13. Сколько? 8. Это значит, 8 детей умирает из 1000. И давай 60-й для прикола. 60-й сколько? 60-е. Вон, там же видно у тебя. 60-е, посмотри. Сколько в промилле? А, кстати, мерится младенческая смертность в промилле, чтобы вы знали. Не видно? Сейчас скажем. У вас эта таблица будет на экране, вы ее видите, собственно, можете наблюдать. Вот, мы с нее смотрим. Так. 59-й. 36. То есть 36 младенцев из 1000 умирали в 59-м году. В начале века 270, в 13-м году 8. Сейчас, насколько я знаю, около 5. Может быть, конечно, вакцины бесполезны, может быть, мы все стали слабыми, это может быть все очень плохо, но вот статистика вот налицо, вот знаете. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, вторник, июнь, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Интересно, Георгий пишет, Джапаридзе, хорошо было раньше, продукты натуральные, никакой химии, воздух чистый, ни вакцин, ни 5G, прожил счастливо свои 35 лет и помер здоровым. Но самое смешное, что Юрий Маркин пишет, раньше не было прививок, и химии этой, вся еда была натуральная, жили люди по 38 лет и горе не знали. Параллель мыслите? Александр Первый говорит, здорово были, а сам-то привился только чешь. Да я же сказал, что да, истинный крест вам, не вопрос, конечно. Все, да даже, но и ни в коем случае вас никого никуда не призываю, боже упаси вас кого-нибудь призывать. Нет, призыв у нас, призыв осуществляет другая организация, и, значит, я этим не занимаюсь. Казалось бы, при помощи интернета люди будут более образованными, но получается наоборот, многие уходят в 13 век, пишет Михаил, плоская земля, чипизация через вакцину, космоса нет и прочее, пишет Михаил. Да, Михаил, но все конспирологические теории, они строятся на таком прочном базисе. Заключается он в следующем. Ты не можешь доказать обратное. Потому что человек говорит, ты знаешь, есть сговор. Ты говоришь, доказательства сговора. Он говорит, ну потому доказательства нет, что это сговор. Все. То есть любая конспирологическая история, она всегда упирается в то, что там не нужны доказательства ее существования. Более того, если ты не находишь ни одного из доказательств, это лишь свидетельствует о том, что заговор настолько хорош, что никто не смог найти этих доказательств. Все. Соответственно, я разговаривал, конечно, с людьми, которые вот страдают этой всей конспирологией. Это очень тяжело, признаюсь честно, мне лично дается. Но что поделать, есть такая форма сознания. В конце концов, советские люди, казалось бы, с хорошим образованием люди, уже на излете СССР и при развале СССР, и после распада СССР, сидели у мониторов, ну не мониторов тогда, а экранов телевизоров и заряжали воду в банках. Это были люди с образованием советским, чтобы вы понимали, да, это люди были якобы вот читающая нация, да, люди, которые, самая читающая нация в мире, это были самые образованные люди, прямо они во всем разбирались, не то, что мы сейчас идиоты. Наши родители, наши дедушки и бабушки сидели и заряжали воду от телевизора. Понимаете? Ну, что тут добавить, что тут убавить? Вот это мистическое сознание, оно всегда в людях существовало и будет существовать. Ничего с этим не сделаешь. Это такое вот сознание, которое выбить невозможно. Оно обязательно будет. В состав прививок входят анатоксины. При изготовлении прививки используются токсины, которые являются результатом жизнедеятельности бактерий, пишет Макс. Ну, допустим, и что, Макс? В конечном счете вы пьете, это я помню, пишет АМС. Конечно, заряжали воду, но ё-моё, я вам сейчас больше скажу. Макс вот мне написал про то, что там жизнедеятельность бактерий. Слушайте, а когда вы пьете какой-то йогурт, и вам говорят, там бактерия какая-то там, элькозей, что-то там, какой-то дефенсис, что-то такое. Это что? Это бактерии, которые вы запускаете в свой желудок, и они там вам этот желудок более-менее среду в нем нормализуют, допустим, да? Или давайте по поводу бактерий, которые некоторые так боятся, и вот особенно озабочены они тем, что там под ободком унитаза происходит, да, жизнедеятельность бактерий. Шампанское пьете? Это продукт жизнедеятельности бактерий. Вино пьете? Продукт жизнедеятельности бактерий. Квашеная капуста? Продукт жизнедеятельности бактерий. Дрожжи любые? Продукт жизнедеятельности бактерий. Все бактерии. То есть вы хотите сказать, что вы существуете в некой стерильной среде? Навряд ли. Скорее всего, если бы вы существовали в стерильной среде и попали потом в нестерильную среду, вы бы очень быстро умерли, потому что у вас бы не работал иммунитет просто, и все. Плюс бактерии есть полезные, есть неполезные, патогенные еще говорят. Все, есть плохие, есть хорошие бактерии. Некоторые бактерии нам помогают жить, а некоторые бактерии нас убивают. И этот момент, в общем, насколько я знаю, известен всем врачам, но неизвестен всем комментаторам врачей. Ряженка, кефир, пишет Джекпот. Конечно, блины на кефире, да все что угодно. Вы все, что возьмете в магазине, там обязательно будут бактерии. Или вы думаете, что вы можете таким образом помыть, например, какой-нибудь помидор, чтобы на нем не осталось бактерий? Ну, серьезно? Вы думаете, что у вас сейчас вот во рту возьми, сделай мазок, у вас там не будет кишечной палочки, она у вас там будет, просто вопрос дозировки. А это патогенная, плохая бактерия, да? Кишечная палочка, она у вас там будет. Удивлением для вас еще может стать, что, например, ваш рот с точки зрения количества бактерий страшнее вашей задницы. Ну, такой вот секретик некоторые врачи могут рассказать, и это будет очень смешно. Рот страшнее задницы, например, может быть. А? Особенно с утра, да, я понял. Особенно у тех, кто любит делать приятно начальству. Ну, все эти глупые предрассудки от малообразованности. Ленится читать научную литературу, люди, пишет Андрей. Ну вот, может, закон о просветительской деятельности в этом смысле как-то сработает. И, значит, сыр в том числе, дрожжи, грибы, пишет сельский житель. Все, не спорю, значит, дрожжи, грибы, сельский житель. Все, вопросов нет, дрожжи, грибы. Здесь я ошибся, значит. Бактерии наши союзники и друзья, пишет Уильям Кит. Теперь эти люди с банками заряжают мозг с Первого канала, пишет Лего Симайн. Да прям, они из Инстаграма вам заряжают мозг. Сейчас миллионы подписчиков разных девочек из Дома 2, прославившихся там, да, своей странной деятельностью, они верят, что их чипируют, что 5G разрушит им мозг. Серьезно, миллионы людей. Мы можем сейчас взять, зайти, посмотреть, почитать комментарии. Давайте почитаем, какие проблемы. Я прямо сейчас зайду, наберу, так, Инстаграм. Как ее звать-то? Боня. Ну ладно, Боня, давай. Сколько фолловеров-то? 8,1. 8 миллионов. Теперь осталось найти какой-нибудь пост про... надо зарегистрироваться. Ё-моё, ну это ничего у меня не получится. Ты мне все скинешь? Секунду, сейчас я все скину. Сейчас мне все скинут, друзья. Сейчас. Почитаем. Ты лучше найди сразу этот пост, вот там про 5G какой-нибудь. Мы почитаем комментарии, это будет интересно. Самый хитрый конспиролог Шайтан. Рад и старается, чтобы в него не верили, а сам за кулисами проворачивает темные мысли и дела, пишет Андрей. Привился еще в январе, а также муж с кардиостимулятором и мама 82 года, до сих пор живы, здоровы и счастливы, пишет Виктория. Обыски на даче у младшего Гудко, в квартире его тетки, пошла жара, и это только лето начинается, пишет Наталья. Только что пришла домой после прививки, пивак короны, полет нормальный, пишет Светлана. 7373948. Вы до сих пор не верите, что хотят уменьшить население Земли, пишет Бегин. Бегин, мне видится следующим образом ситуация, что намного эффективнее уменьшается население Земли в перспективе за счет того, что люди не рожают детей. Собственно говоря, с этим удачно очень справляются все высокоразвитые страны и страны развивающиеся. Вы можете посмотреть, мы вчера это смотрели, статистику, давайте сейчас посмотрим. Статистика классная штука на самом деле. Давайте так, рождаемость по странам на одну женщину, да? Ну, как-то так, наверное. Суммарный коэффициент рождаемости. Вот, по-научному это так. Ну, так, нам нужно найти по странам. Суммарный коэффициент рождаемости по странам есть. Все, мы вчера это делали, но мы смотрели те, кто рожают. Давайте мы пройдемся по благополучным странам. Для этого ничего сложного не нужно делать, просто нужно промотать вниз. Республика Корея, вот все, кто вымирает, я прям читаю по очереди, неважно с какой скоростью. Республика Корея, Пуэрто-Рико, Гонконг, Сингапур, Макао, Мальта, Испания, Сан-Марино, Молдавия, Босния-Герцеговина, Андорра, Италия, Украина, Кипр, Греция, Люксембург, Маврикий, Финляндия, ОАЭ, Япония, Португалия, Сент-Люсия, Белоруссия, Польша, Хорватия, Австрия, Сербия, Северная Македония, Канада, Чили, Швейцария, Таиланд, Словакия, Венгрия, Болгария, Норвегия, Россия, Германия, Лихтенштейн, Нидерланды, Бермуды, Словения, Латвия, Албания, Куба, Барбадос, Бельгия, Литва, Чили, остров Мэн, Эстония, Великобритания, Китай, Кюрасао, Новая Зеландия, Чехия, Исландия, Тринидад, Тобаго, США, Бразилия, Азербайджан, Дания, Австралия, Черногория, Ирландия, Багамские острова, Коста-Рика, Армения, Румыния, Швеция, Колумбия, Сент-Мартен, Бруней, Катар, Мальдивы, Франция, Сент-Винсент и Гренадины, Аруба, Доминикана, КНДР, Непал, Французская Полинезия, Новая Каледония. Все, точка. Французская Полинезия. Дальше те, кто в ноль. Новая Каледония, Уругвай, Бутан, Ямайка, Бахрейн, Антигуа и Барбуда, Гренландия, Республика Косово, Малайзия, Синт-Мартен, Бангладеш, Сальвадор, Вьетнам. Дальше кто в плюс? Грузия, чуть-чуть в плюс. Грузия, Виргинские острова, Гренада, Турция, Кувейт, Ливан, Сент-Китс и Невис, Мексика, Иран, Мьянма, Тунис, Шри-Ланка, Палау, Индия, Ливия, Перу, Аргентина. Уже нормально. Давайте, а теперь самые такие ударные страны, где на одну женщину 4 ребенка, минимум. 7-4. Нигер, Сомали, Демократическая Республика Конго, Мали, Чад, Ангола, Бурунди, Нигерия, Гамбия, Буркина-Фасо, Уганда, Танзания, Мозамбик, Бенин, ЦАР, Гвинея, Южный Судан, Кот-д'Ивуар, Замбия, Сенегал, Камерун, Мавритания, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау, Афганистан, Республика Конго, Судан, Соломоновы острова, ладно, Сан-Томе и Принсипи. Того, Либерия, Сьерра-Леоне, Эфиопия, ну и так далее. Поняли? Поняли, нет? Относительно того, чего к чему. Вот. Кто там рождается, кого население уменьшается, кого увеличивается. Население-то уменьшается там, где люди хорошо живут и прививаются. И не от прививок оно уменьшается, а потому что не рождаются дети. Не рожаете вы детей. Вот и все. Вот и ответ на ваш вопрос. Вы не рожаете детей. Хотите увеличить население, рожайте детей. Этих детей будут выхаживать, этих детей будут прививать. Смертность будет среди детей 5 промилле, то есть 5 человек на 1000, не 270, как в начале 20 века, например, в Российской империи, и не 50 с лишним, как в 50-е, или сколько там, 30 с лишним, в 50-е годы 20 века в Советском Союзе, а 5 на 100. Соответственно, младенческая смертность выше, ниже, соответственно, больше детей доживают до возраста, когда они уже не младенцы. Дальше то же самое. Здравоохранение, медицина, прививки, осмотры, диспансеризации. И если вы не будете ярым любителем скоростей, мотоциклов, экстремальных видов спорта и прочего, у вас гораздо больше шанс, чем у вашего предка 100 лет назад, дожить до там, 70-80 лет. Все. Рожайте детей, и будет много детей. Поэтому прививки как раз-таки это не для того, чтобы сократить население Земли. Вот отсутствие их для того, чтобы сократить это население. У меня 4 детей, чувствую себя, значит, жителем Африки, пишет Зизидрон. Там просто с контрацепцией плохо, пишет Борис. Там совсем плохо. Совсем плохо. Там увеличивается в основном рождаемость, пишет артист, правильно. А посмотрите смертность в Африке, там зашкаливает, пишет Андрей. Правильно. Но если бы их прививали, если бы у них нормальное было здравоохранение, если бы у них нормальное было питание, если бы нормальная ситуация была, сан-ситуация, так скажем, да, то они бы не умирали так рано. Если бы у них не было войны, если бы у них не было гражданского противостояния в их странах, если бы у них была вода. Вы знаете, что у людей... Вот я вам сейчас просто найду информацию. Давайте так. Сколько людей на Земле, ну это же элементарно, не имеют доступа к чистой воде? Смотрим. 2 миллиарда 100 миллионов человек, данные Всемирной организации здравоохранения, лишены доступа к безопасному водоснабжению по месту жительства, и вдвое больше людей не имеют безопасных средств санитарии. Ну, в общем, санитарных средств. 2,1 миллиарда человек. Воды чистой нет. Think about it, как говорится. Конечно, смертность будет высокая. А что у них в Африке с приростом населения, соотношение смертность-рождаемость, пишет Ольга. Ну, давайте посмотрим. Возьмем какую-нибудь страну. Допустим, Нигер. Нормально устраивает вас страна Нигер? Классная страна. Ну вот, мне нравится. Сейчас мы посмотрим по населению. Есть ли у них прирост или нет. Рождаемость у них на одну женщину 7 детей. Так, смотрим. Этимология, география, история, вооруженные силы, население. Хлоп. Численность населения 23 миллиона. Рождаемость 51... Нет, это не то. Годовой прирост 3,7%. Годовой прирост 3,7%. Со всей смертностью, со всем. Годовой прирост 3,7%. Первое место в мире. Вот и все. This is it, как говорится. Хотите в Россию посмотрим? Россия. Наш годовой прирост. Хотите? Мы лучше живем, чем в Нигере. Наверное, не нужно никому задавать этот вопрос. Вы и так можете ответить, правильно? Скорее всего, лучше. История, государственная, транспорт, связь, демография. Погнали. Численность населения. Нет, это не то. Темпы роста, социальная возрастная структура. Нет, средний возраст, национальный состав. А вот у нас здесь этой статистики нормальной нет. Ну, ладно. Так, существует большой разрыв. Городское население 74-95, сельское 25-46. Сельских мало. Надо о них заботиться. Так. Не могу пока найти, дорогие друзья. Так, годовой прирост. Давайте так. Годовой прирост населения России. Все, вот, пожалуйста, посмотрим. Учитывая, что население в России в начале года оценивалось, годовой прирост составил 0,04%. У нас есть прирост 0,04%. У них 3,7%. У нас 0,04%. Ну, понятно. Тут еще вопрос, конечно, чем мы прирастаем. Я думаю, Нигер вряд ли прирастает переселенцами из других стран. А мы-то прирастаем людьми, которые приезжают в Россию, потому что в России, в общем-то, неплохо жить, насколько вы понимаете. Дожили Россию с Нигером сравниваем, пишет Андрей. Да, и не в нашу пользу, потому что мы не рожаем. Я специально даю этот пример, Андрей, чтобы вы понимали, что мы не рожаем. Хотите, мы Нигер сравним не с Россией. Хотите, мы возьмем годовой прирост населения. Ну, чего? Ну, давайте Швеции. Не знаю, Швеции. Захотелось мне Швеции. Согласно, население Швеции составило... Это, учитывая население Швеции в начале года, годовой прирост составил 0,83%. Вот тебе и Швеция. Ну, опять же, в Швецию, наверное, люди едут, им нравится. Неплохо. Давайте посмотрим Норвегию. Норвегия. Что там у нас с приростом населения? 1,27. Норвегия молодец. Норвегия молодец. Хорошо. Давайте посмотрим Германию. Вот, ну, туда-то едут люди, точно. Нет, 0,06% Германия. Ну, в общем, все понятно. Вы на Узбекистан посмотрите, пишет Владислав. Да, без проблем. Годовой прирост населения Узбекистан. Как хорошо, что есть интернет, правда? Спасибо большое американцам. 1,49, не так много из Узбекистана, потому что там, скорее всего, многие уезжают, например, в Россию жить, вы понимаете, получают гражданство. В Африке живут лучше, чем в России, минимальная зарплата такая же, дороги лучше, продукты дешевле, пишет Али. Вот это вы гоните, Али. Если там живут лучше, поезжайте туда и живите там в кайф себе. В Африке живут лучше, чем в России. Где конкретно в Африке? Северную Африку вы имеете в виду, Южную Африку, Центральную. Может быть, Центральная Африканская Республика хороша. Так в России тоже прирост населения, пишет Михаил. Ну да, за счет чего? За счет чего? За счет того, что мы рожаем? Нет. мы столько не рожаем, я еще раз говорю, мы рожаем, у нас женщина рожает, ну, сейчас скажу, на пару 1,7. Это что, прирост, что ли? Это прирост. В Африке зато одежда не нужна, пишет Андрей. Да, и вода. 2,1 миллиарда людей на планете не нужна, да? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алексей, добрый день. И да. Добрый день, все радиослушатели, говорит Москва.
Здрасте.
Да, я хотела сказать, что я переболела. Вот. Ну, я приняла такое решение, переболеть или делать прививку. Сопоставила все свои там состояния здоровья. Думаю, переболею.
Решили переболеть. Ну и как? Ну и как?
Да, в легкой форме все нормально прошло. Меня только мониторинг замучил. Вот эту вот фотографию отсылать, это, конечно, вот очень неприятно.
Не кайф.
Да. Вообще не кайф, да. Вот, но прививку теперь я буду делать для разнообразия. Вот, ну, там весной, когда закончатся антитела и все такое. Я хотела сказать про, вот сейчас, про ветрождаемость, да, у нас. Вот, у меня двое детей, и когда я заморочилась по поводу грудного вскармливания вот этого всего со вторым ребенком, оказался такой интересный факт, что когда женщина кормит грудью, ребенку заселяют в желудок полезные бактерии, то есть,
ну,
полезные
в том числе,
и,
да.
И не полезные, да. То есть там происходит настолько мощная, мне кажется, прививка вот этих вот всяких возможных и невозможных ну, всяких бактерий, да, которые потом развиваются и вырабатываются.
Я вам больше скажу. Когда ребенок внутри женщины, если женщина болеет, ребенок болеет вместе с ней.
Да.
Раньше всякого молока, понимаете? А так-то, конечно, если вы вот болеете, и вы, например, целуетесь с кем-то, да, то некоторые заболевания через слюну передаются. И человек может заболеть, и у него будет вырабатываться там иммунитет и так далее. Но когда ребенок, эндопаразит, я его так называю, ну это и есть эндопаразит, внутренний паразит паразитирует. Мы же все паразитировали в телах своих матерей, вы знаете, да? Мы там присосались вот этой плацентой. И мы получали все питательные вещества, по сути, из тела нашей матери. Мы эндопаразиты внутренние. Ну, типа глистов. Но нет, шучу. Нас чуть-чуть больше любят, на самом деле. И вот мы там сидим, и если мама заболела, когда мы внутри, да, любой из нас, никто же у нас, значит, с другой планеты не прилетел, не материализовался вот так вот из атомов, не было такого. Значит, мама болеет, ребенок болеет, конечно же. Ну, вместе с ней. А как? Удивительным образом врачам сегодня удается болеющую, например, чем-то серьезным маму, да? Точнее, ребенка, мама которого болеет, оградить от того заболевания серьезного, которое есть у мамы. Вот это удивительные вещи сегодня делают врачи. Вот это топ. И я поражаюсь. Ну, я слышал, что вот, например, есть люди, страдающие, ну, такими серьезнейшими заболеваниями, при которых эти заболевания, по логике, конечно же, должны передаваться через кровь, вот. Но дети рождаются здоровыми, потому что вот усилия врачей. Ну, это космос какой-то. Я не знаю, как они это делают, это какая-то фантастика, я лично вот это в голове вообще сопоставить у меня не получается, но вот люди делают как-то, специалисты. Не гони, спидовые матери рожают здоровых детей, пишет Макс Журик. Вот именно Макс Журик, я пытался объяснить корректно, но Макс, он вот такой вот человек, он любит испортить воздух в помещении вот именно такими словами. Об этом я, Макс Журик, вам и говорил, но поскольку вы человек не тактичный и, ну, как бы, грубоватый, пришлось вот прочитать от вас. Есть европейские исследования, почему не рожают европейское население, африканцы рожают. Это из-за того, что в Африке нечем заняться. Нет театров, кино и прочего. Одно развлечение. Секс, пишет Михаил. А какие еще развлечения нужны? А если мама курит, то и ребенок курит, пишет Илья Сергеевич. Ну, естественно, потому что ребенок, значит, получает дозу никотина. Он, понятно, он не курит своими легкими, но дозу никотина он этого получает, да. Ну и плюс вот эти все канцерогены, которые содержатся в дыме, они, естественно, тоже по крови расходятся. И по ребенку тоже идут. Тут уж никуда не денешься. Курит, пьет. У меня отец врач, и он рассказывал какие-то совершенно страшные истории о том, как детей рожают пьяными, например. Ребенок пьяный при рождении. Непонятно? Ну, женщина сама пьяная. И ребенок пьяный, соответственно. Ну, женщина пьяная рожает. Ну, то есть, ну, алкоголички, они же тоже могут забеременеть, они тоже носят детей, они пьют во время беременности. И пьют настолько, что ребенок рождается с алкогольным опьянением. То есть, вот, вот такое тоже бывает, дорогие друзья. К сожалению, вот мир от этого не застрахован. От таких людей с таким отношением к жизни и к собственным детям. Вы не правы в отношении болезни плода той же болезнью. Моя дочь переболела ковидом, беременный внук родился здоровым. Акушер сказала, что плацента защищает плод от инфекции. Хорошо, Нави, если я ошибся, прошу прощения. Но бывает такое, что ребенок болеет вместе с матерью. Да, вы знаете. Поэтому, в общем, матерей всячески оберегают, чтобы они лишнего не болели. 10.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, и мы продолжаем. Посмотрите, что такая коревая краснуха и корь. Очень интересно, при наличии плацентарного барьера, пишет сельский житель, тому, кто говорит, что существует плацентарный барьер, и советует нам посмотреть про него, который якобы от всего защищает. Сельский житель говорит, нет, не от всего он защищает. Что было, то и будет, что делалось, то и будет делаться, и ничего нового под солнцем. Наталья Мурашкина цитирует Экклезиаста. Спасибо большое, Наталья, люблю эту книгу, всем советую, но тем, у кого крепкие нервы, потому что можете расстроиться, там вам расскажут, что ничего нового, значит, под луной не бывает. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм, 5 баллов пробки в Москве прямо сейчас, евро 89.60, доллар 73.22, нефть Brent 70.42 и пара биткоин-доллар 36 692 доллара 70 центов за один биткоин. В Союзе перед прививкой следили за здоровьем ребенка, потому что противопоказаний много, сейчас всем напропалую ставят. Вакцины проходили контроль качества в лабораториях, которых практически не осталось сейчас. Привезенные вакцины из-за бугра не проверяют вообще, так вы отечественными прививаетесь? Есть факты проведения испытаний вакцин на не подозревающих о том людях, пишет Иванас. Так вы не прививайтесь зарубежными вакцинами, ну и все, прививайтесь нашими. Они, собственно, все государственные практически, поэтому... Плацентарный барьер существует, но защищает ее от, всех инфекций, в частности от краснухи, токсоплазмоза, пишет Елена. Но защищает... А, не от всех инфекций. Все, понятно, Елена. Спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Я здесь исхожу из очень простой логики, если вы позволите. Логика такая. Я смотрю статистику по смертности и по долголетию людей в начале века 20-го, например, смотрю в начале 21 века, смотрю сейчас, и прихожу к одному простому выводу. Сейчас врачи работают лучше, чем тогда. Ну, не знаю, я читаю книги, например, ну, пускай будет Куприн «Яма», где сифилис, например, была, сифилис был болезнью смертельной. И где врачи, например, пытались лечить сифилис ртутью, а люди умирали. Ну, там яма, вы знаете, это про проституток, и мы все должны неимоверно жалеть проституток. Вот как-то так. Наша русская литература пропитана вот этой вот состраданием ко всем падшим людям. Ну, это, наверное, хорошо, да? Че сострадать тому, у кого все хорошо? Надо сострадать тому, у кого плохо. В общем-то, про пиявок можете почитать, про кровопускание можете почитать. Это было не так давно, там 100-150 лет назад врачи этим занимались и думали, что это хорошо. Можно посмотреть про психиатрию и как, например, сейчас вот химическими методами это все происходит, да? Там есть препараты, которые могут буйных больных успокоить, а раньше, например, была лоботомия, чисто физически в нос засовывали крючок и лобные доли разрывали человеку, по сути, рвали часть мозга, и он превращался абсолютно в овощи. Насколько это гуманно или негуманно, судите сами. Но можете посмотреть фильм «Пролетает над гнездом кукушки», там электричеством выжигают мозг, ну, так сказать, его варят. Я вам обещал почитать комментарии в интернете наших соотечественников, Да, мы все здесь смеялись над тем, как наши папы, мамы, дедушки и бабушки, ну, так скажем, старшее по отношению ко мне поколение в 90-е годы заряжало воду у экранов телевизоров. Нам было смешно, да? Но вот сегодня я беру Инстаграм одной знаменитой дамы из «Дома-2». У нее 8 миллионов подписчиков. И вот комментарии, просто читаю. Она говорит, что там 5G, значит, всех уничтожит. Комментарии. Аннушка 26. То есть они готовят людей к 5G через этот коронавирус. Дальше. Если это все правда, то один из признаков судного дня – это бесплодность в нашей религии. Все разъяснено про судный день и его признаки, и по ходу дела все к тому идет. Уж больно это похоже на правду. Про бесплодность. Наш первый канал через год об этом расскажет, как в том репортаже про БГ и его вакцины, а еще через 5 лет, как обманули народ в 2020-м, скандалы, интриги, расследования. Это люди пишут, люди, это ваши соседи, это может быть вы. Я догадывался, что звезды «Дома-2» не совсем адекватные, опа! Но если... Понятно. Звучит как Степ, если это шутка такая, то не очень. Есть здравомыслящие люди. 5G — это система из радиоволн. Какая радиация в радиоволнах? Вот есть люди умные. При использовании 5G плотность сети базовых станций очень высокая, при этом мобильные устройства будут выдавать минимальные мощности, сопоставимые максимум десятки милливатт. При такой мощности облучиться нереально. Есть умные люди. Ну, слушай, мы каких-то умников собрали. Единственная проблема, конечно, эти умники все равно приносят славу дуракам, которые над ними издеваются и рассказывают им про 5G, там, которые сплавят мозги. Кортеж президента выезжает на МКАД, сообщает нам АМС. Знаменитые испанские воротники, вошедшие в моду в 16 веке, были придуманы для того, чтобы скрыть кожные и сифилитические проявления на шее, ожерелье Венеры. Мода длилась долго, пишет Елена. Может быть, ваши слушатели знают, куда обращаться, если ФСС долго не выплачивает больничный, а звонок туда платный, и результата от звонка нет. Говорят, перезвоним, и не перезванивают, пишет Анна. Ну, не знаю, если кто-то знает, тогда подскажите Анне. Как вариант. Почему тараканы исчезли, пишет 26-й. 26-й, я тут временно переехал с места на место и могу вам сказать, что тараканы не исчезли. Они не исчезли, они есть. Тараканы не исчезли. Но в целом, если вы не хотите, чтобы у вас дома были тараканы, вы еду, где попало, не раскладываете. Не будет пищи у таракана, не будет таракана. Все очень просто. Там не радиация, а электромагнитные волны, пишет Татьяна. Для Анны, пишет студент Добра, в суд нужно обращаться. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Обыск у председателя «Открытой России» Соловьева идет по делу о неуплате за аренду в 15-17 годах, сообщили адвокаты, это из последних новостей. Арктика и Антарктида могут растаять из-за глобального потепления, такие научные данные привел в разговоре с РИА Новости советник президента по климату Эдельгириев. Тогда зачем нам нужен атомный ледокольный флот, если Арктика и Антарктика могут растаять? Странное дело. А он не сказал, когда, потому что давно обещают, а все никак не растает. Путин внес в Госдуму законопроект о праве Генпрокуратуры представлять Россию в иностранных судах и межгосударственных органах, в том числе в ЕСПЧ. Обратите на это внимание. И следствие просит продлить до года арест экс-губернатору Хабаровского края Фургалу, сообщили РИА Новости в суде. Кстати, история с Фургалом поутихла, я смотрю, да, всем уже стало все равно. Вы что имеете против пиявок? Вы смеете нетрадиционную медицину, а сами через некоторое время после вашей передачи, пишет Хром. Не, у меня, Хром, есть, конечно, пиявки среди слушателей. Сосут из меня кровь. По поводу тараканов важнее перекрыть им воду, пишет Алекс Драга. Нельзя давать тараканам доступ к воде, пишет Григорий. Шлем из фольги решает, пишет Серк. Понял? Я думал, к еде самое главное. Вы говорите, к воде. Я помню, что вода — это мокрица обычно. Ракообразные. О, как печально, печально было все в моей жизни, когда я узнал, что вот эти раки, креветки, которых я варю и ем, они родственники мокрицы. Или мокрица их родственник. Вот как печально. И мокрица вызывает самые неприятные ощущения, когда ты за ней наблюдаешь. А вот почему-то креветку и рака мы едим с удовольствием. В принципе, если сварить мокрицу, наверное, она должна стать красного цвета. Если так вот задуматься. Никто не пробовал варить мокрицу. Значит, она вкусная, пишет Валентин. ФСС не платит, если не все документы у них собраны или если нет реквизитов карты МИР. Проверить почту можно иногда, сообщения кидают в ящик, советует Юлия, нашей слушательнице. Вы заметили, что вам не звонят? Михаил, Анна, Гурген, Лилия и Владимир из Дубая, пишет Вера Шароварова. Не заметил, Вера. С первым днем лета, пишет мастер, когда в реку Москву пойдем, значит, переплывать, пишет мастер. По этому поводу есть новость. Говорят, что не задалось у нас лето, но для этого даже новостей не надо, в общем-то, никаких читать. Вы просто выходите на улицу и понимаете, что там достаточно прохладно, и вряд ли вы сможете сейчас купаться. Бонни в церковь, там все такие, значит... Крыс не было, пишет Вячеслав. Крыс не было, но однажды я припарковал свой автомобиль вот здесь, возле работы, и остался он где-то на неделю, на две. Потом прихожу к автомобилю, завожу его и чувствую такой едкий запах, противный-противный, как будто бы рядом со мной сидит человек, который 5 секунд назад спросил у меня на боярышник. Ну что же это такое? Откуда этот запах? Ну, наверное, думаю, из-под капота, правильно? Там захватывает воздух из-под капотного пространства. Открываю капот. На двигателе какашки. Ну, вот сейчас дети будут смеяться, но правда, какашки. Маленькие такие. Я думаю, ну это крысиные, а чьи же еще? Вряд ли это какой-то хейтер. Потому что если бы хейтер, скорее всего, не в подкапотном пространстве было бы, а на капоте, правильно? И гораздо больше. Соответственно, это не хейтер, это кто-то грелся там и спасался от холода и невзгод. Это дело было зимой. Потом смотрю объеденный початок кукурузы. Смотрю картошечка из Макдональдса одна. Смотрю, какие-то салфеточки еще принесены. И я так понял, у меня крыска там жила. Вот. Ну, я, конечно же, все как смог почистил, подкапотное пространство помыл, чтобы эта вонь прекратилась, но было достаточно неприятно. То есть, вот у нас здесь, в центре, в Москве, крыски есть. Бегают они и едят. Что им там под лапки попадется, они едят. Где могут, там и ночуют. И, соответственно, это нашла местечко, укрылось у меня в подкапотном пространстве автомобиля. Крысы очень умные, кстати, на всякий случай скажу. У меня даже в ФБК. У меня так было, только они хлеб ели, крыски, и пахло жареным хлебушком в салоне, пишет Макс. Хорошо, что проводку не грызло, пишет студент Добра. Студент Добра, грызло. И таки сгрызло, пришлось мне вот менять проводку. В общем, это относительно недавно я сделал, а до этого автомобиль стал светиться всеми цветами, там радуги, все показывало вообще, отказывало все. И, значит, система стабилизации, АБС, руль, все-все-все светится. Вроде машина едет, но постоянно пищит, пиликает. Короче, пришлось вот под капотом. То, что на электронный блок управления идет, вот эти провода все менять пришлось, новые ставить. Так что крыска все-таки там немножечко зубки поточила свои. Можно разбить яйца в салонные воздуховоды, пишет Сава. Зачем, Сава? В Париже крысы целыми табунами бегают в спальных районах, пишет Бор. Вот в спальных районах я как раз крысок не встречал, а вот в центре, в Москве, видел. Один раз сдохшую крысу размотало на дороге, и эта субстанция мне попала на машину и, видимо, чуток в воздухозаборник. И этой зимой я одурел от теплого вонючего воздуха, пишет Павел. У друга в вентилятор мышка попала, весь двигатель в крови, пишет Григорий. Какой ужас, какой ужас. Однажды я был свидетелем того, как раздавили крысу на дороге, и со мной была моя любовь. О боже. Я не знал, что есть люди, настолько сочувствующие крыскам. Потому что там были слезы. И, ну, не крики, а, так скажем, стоны о том, как он мог раздавить бедную крыску, которая бежала к себе домой. Такое отношение бывает еще к животным. Однажды отскребал жареную крысу с коллектора, пишет РК. О, еще вы сегодня в эфире на ТВ. Хорош, спасибо большое, Юля. У меня у мамы две домашних крысы, Ашот и Канеки. Познакомился с ними и перестал бояться, пишет Бор. Ну, домашние-то они приятненькие. А вот не одомашненькие, вы сами понимаете, они живут немножечко... Грязноватые они, слегка грязноватые. Это как с людьми. Домашние ничего себе. А вот те, которые на улице, ну, мало приятного. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Алексей.
Да-да-да.
Хотите, чтобы в доме всегда было чисто? У кого есть инструмент, чтобы никогда не испортился молью? Одежда в шифонере не испортилась молью.
Лаванда.
Идеально. Идеально. Нужно горький перец высушить, промолоть, засыпать между газом или где-то там еще, или положить в марлечку в инструмент. Или в шифонер. Никогда никакой мрази от запаха горького перца ничего.
Скажите,
не
а вот эта мразь, которая все время, значит, вверху чего-то сверлит, она тоже от горького перца исчезнет или нет? Нет, не исчезнет.
Ну, я по поводу вверху не знаю.
Вот, знаете, вот с этим бы как-то побороться. Вот это вот, которое все время сверлит. Спасибо большое. Я вот из одной квартиры в другую, у меня же своей нет, я переезжал... И все равно надо мной всегда есть этот человек. Такое ощущение, что он, ну, на связи со мной всегда. Он следит со мной по GPS и передвигается. Он говорит, так, где Гудошников? Здесь, беру квартиру сверху. И начинается тын-тын-тын. Вот это вот. Вот как от этого избавиться, я не знаю. Это ужас какой-то. Маньяк с перфоратором, пишет Павел. Ага. Дикий садизм, конечно, ужасно. Ты под колпаком, пишет кот. Верхнюю мразь нужно яблочным уксусом, пишет Панк 13. А в Кремле есть крысы, пишет Махатма Ганди. Не знаю, ни разу не был в Кремле, не могу вам сказать. Но подозреваю, что обязательно должны быть. Обязательно должны быть. А как же? Везде они есть. Я напоминаю, у нас трансляция идет в YouTube, вы там можете писать комментарии, ссылка у меня в Telegram. И, кстати, скоро трансляция уже закончится, но зато будет запись... Которую вы сможете посмотреть, если вам нужно, или послушать. В общем-то, как хотите, так и делайте. В Кремле есть, пишет Вита. Вчера ночью позвонил в дверь сосед. Я от неожиданности перфоратор из рук выронил, пишет Mad Max. Однажды... Mad Max, да? Mad Max. Однажды недалеко от Якиманки в кафе на улице под ногами пробегали крысы. Это был ужас. На работе на проезде Апакова. Апакова? Метро Октябрьское. Всегда крысы бегали мимо и норовили в офис забежать. Лейла пишет. Наверное, ты купил новую квартиру в новостройке. Ремонт всегда в них. Не купил, Валентин. Пока... Я, знаете, как куплю квартиру, я вам скажу. Давайте так. Как квартиру куплю, я вам скажу. Квартиру не покупал, просто переехал. И... временно. И... это старый дом. Это не новый дом. Нет, поэтому я не знаю, кто там что ремонтирует, но ремонтирует. Уже 5 лет жду новость такую, пишет Валентин. Валентин, да ё-моё, я готов был уже в этом году, вроде бы морально подготовился, но вы видели цены на недвижимость вообще, что с ними произошло? Не в этом, а в прошлом году, я думаю, сейчас еще чуть-чуть подупадет, и вот сейчас возьму. Ага, 2020, коронавирус, льготная ипотека, и все. И в отрыв. Улетели цены куда-то. Космос какой-то вообще. И что раньше стоило там, не знаю, 7 миллионов, сейчас оно стоит 14. Что раньше стоило 20 миллионов, стоит 40. Я просто, у меня глаза из орбит повылазили, я не знаю, кто эти цены ставит. Это беспредел вообще, абсолютная. Запредельная история. А я не хочу никаких вот этих кредитов. Я же такой человек. Прижимистый и коплю все время. Я коплю все время, откладываю там какие-то депозиты здесь заработать, чтобы сложить. И потом просто купить и все. Ё-моё, ну я же не могу столько заработать и отложить, чтобы вот так вот... ну, это невозможно перекрыть. Короче, нафиг это все. Расстроился я. Думаю, надо строить дом. Надо строить дом. Товарищ, тем более, у меня сейчас строит дом, он сам строитель, вообще блистательный парень по всем параметрам. Вот просто он молодец, большой молодец. И бизнес у него, и сам строит дом, и, значит, в автомобилях все вот тонко у него всегда во всем разбирается, я с ним советуюсь. Короче, красавчик. Игорян, про тебя, братан, говорю. Но смысл не в этом. Он начал строить дом. И я смотрю, он уже за голову хватается, говорит, беда. Я говорю, что беда? Он говорит, стекло 60%, сталь, значит, металлы, 70%. Это еще подорожало. Все, говорит, куда-то летит. Я не знаю, где деньги брать. Он говорит, это какой-то ад, ужас, трэш, угар и садомия. Вот вчера, значит, ругались у нас кто-то из правительства на металлургов. Говорит, у них непомерные аппетиты. Металлург говорит, нет у нас никаких аппетитов. Я не знаю, есть у вас там у металлургов аппетиты или нет, но металл стоит каких-то бешеных денег. И я, главное, слышал обоснование. Мне очень понравилось. Потому что наш металл хороший, и мы его продаем за границу. А сами берем Китай. Китайский хуже и дешевле, но продаем мы его все равно дорого, потому что берут. Это очень комфортная ситуация для рынка, говорят металлурги. То же самое нам говорят люди, производящие, не производящие, а продающие автомобили в России. Я обалдел с этого комментария, я просто услышал, это было что-то. Человек, который, значит, продает автомобили в России, ну там он ответственный за эту структуру. Вот. И вот, значит, почему цены такие? Ему говорят... Ну, мы поняли, что сейчас спрос очень велик, и нет смысла предложение делать так, чтобы предложение превысило спрос. Потому что люди берут тогда хорошо, у нас очереди, у нас все всегда прогнозируемое. И мы поняли, что это очень комфортная ситуация для нас. Комфортная ситуация для вас? Комфортная ситуация у вас там? Какие вы красавчики, спасибо большое. А я-то думаю, как бы так вот покомфортнее продавцам автомобилей сделать ситуацию? Как бы вот такой комфорт им обеспечить, чтобы им было хорошо? И им говорят, ну вы же, наверное, да, вот сейчас границы открываются туда-сюда, вы, наверное, будете расширять эту историю, вы, наверное, будете больше автомобилей заказывать, чтобы, значит, предложение выросло. Нет, не будем, а нам комфортно, мы поняли, что это выгоднее. Поздравляю, спасибо большое, ребята, вы просто лучшие. По морде дать лопатой раз, просто сволочи, по-другому не назовешь. С другой стороны, был бы я на вашем месте, наверное, сделал бы так же. Но мне-то кажется, что люди лучше меня. Дерево в два раза подорожало с прошлого года, пишет Андрей. Вот видите, даже из говна и палок в два раза дороже получится построить. Потому что подорожало дерево. Сегодня день защиты детей. Еду на дачу, стоим в пробке. Рядом сидит пятилетний спиногрыз. Бывает день защиты от детей, пишет Сексот Милонова. Не знаю. У меня на даче мыши съели весь горький перец, который оставил на зиму, пишет Глаз. Зато вы смеялись над ипотечниками, пишет Дэн. А что я смеялся над ипотечниками? Я вам сейчас скажу, у меня есть статистика. Сейчас вы ахнете. Дайте мне секунду, я пролистаю. Ой, я вам, кстати, не показывал того, это псевдосвященника. Леша, покажем потом псевдосвященникам? Не, у вас там проблема. Ну надо. Псевдосвященника у меня найди, который... Покайся. Выяснили, что он не настоящий священник. Может, кто не видел, я просто хочу показать. Ну, пока ищу новость вот эту. Вот же ж, несколько дней назад. Говорит Москва, Телеграм, подпишитесь. Ипотечные долги россиян впервые превысили 10 триллионов рублей. За год показатель увеличился более чем на четверть, следует из данных Центробанка. По сравнению с прошлым месяцем, уровень задолженности вырос на 2,9% за год. За год на 25,8%. Объем просрочки к 1 мая составил 69 миллиардов 710 миллионов, наверное, да, рублей. И 0,7% от общей величины. Я чувствую, сейчас посыпется эта вся история. Это мое ощущение. Люди набрали, а обеспечивать они чем будут эту ипотеку сами себе? Че, ты нашел этот видео нам? Покайся. Включите ее. Я считаю, что этого человека должны привлечь за оскорбление чувств верующих. Нет? Не должны? Ты ничего не работает. Все сломалось. Ну как? Шеф, все пропало. Но у нас 2 минуты есть. Попробуйте. Надо не горький перец сыпать, а жгучий, типа чили, пишет Татьяна. Чили я сам съем еще, я на тараканов его не переводил. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алексей, здрасте, Евгений.
Да, Евгений.
Ну вот, ситуация от Сочи развивается. Границы закрыты, сочинцы, как мы с вами говорили, сидят там, короче, в зубах ковыряются, говорят, деньги не деньги. Вчера даже мем где-то видел, 1 000 000 рублей, одну купюру надо выпустить, чтобы в Сочи расплачиваться.
Да.
С машинами такая же шляпа, короче. Откройте границы, пусть из Германии повозят годок. И все эти господа здесь, которые торгуют, они ровно так говорят, ну слушай...
Кстати, вот этим ребятам из Сочи и Крыма, которые нам гостиницы на 90% дороже сделали, у меня для них новости вчерашние, правда. Хотите? Сейчас я вам скажу. Ну, смотрите. Давай. О, погнали. С 10 июня возобновляется авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией. С 10 июня Россия возобновит железнодорожное сообщение с Белоруссией. С 10 июня увеличить число авиарейсов с Грецией, Азербайджаном, Арменией, Катаром, Узбекистаном, Таджикистаном, Египтом и Сербией. С 10 июня увеличивается число авиарейсов Москва-Минск до 10 в неделю.
О, боги! Ну все, по зубам! Да. По зубам и чертям! То же самое с мясом нафиг, потому что закрыли эти мираторги здесь, просто говорит, все закрыто. Они пользуются этими квотами. Все мы говорят, да эти, завтра травы нафасуем, ребята, они будут брать нас. И это, короче, это Ахтунг.
Ахтунг, все обнаглели. Это, кто что продает, это обнаглели.
Просто, поэтому откройте границы, дайте привезти нормальную тачку из Германии. Просто, а эти пусть со своими...
Пусть я разваливаются уже, нафиг эти торгаши наши.
Да вы что, это ужас. Откройте границы, хватит издеваться.
Я считаю, что им надо всем покаяться. Непременно, спасибо большое. Они все должны покаяться. Потому что, ну это так нельзя, ребята. У вас, конечно, бизнес, мы все понимаем. Но нельзя же такие сверхприбыли извлекать из людей, оказавшихся в сложной ситуации. Вы как, ё-моё, бомбилы после какого-нибудь происшествия, которые говорят, раньше 100 рублей, но сейчас же происшествие, 5 тысяч плати. Вот вы как бомбилы себя ведете. А вы вообще-то серьезные бизнесмены, ну и мы так думали. 11:00, я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.